Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 10 марта, весна на календаре, весна, посмотрите за окном, весна в душе, весна на градуснике, весна, но почему же, боже, так холодно? 20 с копеечками у нас сейчас. А у вас же не так? О, сразу сообщения посыпались. Доброе утро, за бортом минус 20 весенних градусов. Это Филевский тракторист пишет. Филевский тракторист. Но ведь согласитесь, что минус 20 весенних градусов — это далеко не то же самое, что минус 20 зимних градусов, правильно? Весенние градусы как-то ощущаются более обидно. Ну, в смысле, ну, обидно более. То есть, когда ты получаешь подляну от врага, то это не обидно. Но он должен быть врагом по сценарию, а значит, он должен тебе подляны подбрасывать постоянно, правильно? Но когда ты получаешь все то же самое от доброго приятеля, вот здесь как серпом по этим, по пальцам, как серпом буквально. Мы-то про весну думали, что вот пришла весна-избавительница. Веснушка наша хорошая, красавица, красна пришла. Синее небо, синее, вспучивается небо, просто вспыхивает всполохами солнца весеннего. Обещание, она уже не в шубе, она в коротеньком полушубочке, в пальтишке прыгает, весна наша юная. Ой, девчоночка, вот это все. И здесь такая жах тебе ножом в спину. Держи, минус 22 ощущается, как минус 27. А? Хороша? Спрашивается. Нет, не хороша, отвечается тут же. И в этой связи у меня всего лишь один вопрос. Нет, у вас тоже есть вопрос. Но ваш вопрос, да простите уж вы меня, он продиктован реальностью, и он как бы реакционный. Вы реагируете на происходящее, правильно? 773. А я в это время еще записываю количество транспорта. Ну, то есть он не банальный и не простой. Он, в смысле, нормальный. У вас нормальный вопрос. Звучит он, его можно одним словом обозначить. Доколе? Или да сколько можно, можно так сказать. Когда это все закончится? У вас вопрос. Мой вопрос, он несколько более концептуальный. А где сейчас Роман Вильфанд, хочу я спросить. Ребят, видели кто-нибудь Вильфанда Романа? Роман Вильфанд. Вильфанд Роман, мой тезка. Классный, между прочим, мужик. Профессионал глубокий своего дела. И все вот это вот. Где Роман Вильфанд, ребят? Поищите, может быть, у вас там. Что он молчит? Почему мы от гидромедцентра не видим никаких? Кстати говоря, я здесь подумал. Ведь если у нас есть гидромедцентр... гидрометеоцентр. Гидрометеоцентр. Ведь значит, если у нас есть гидромедиацентр, значит, у него есть, у этого гидрометеоцентра, и сайт. А если есть сайт, значит, на сайте должны быть новости. И тогда в тотальное, звенящее отсутствие Романа Вильфанда я стану выполнять его обязанности. Без надежды на то, что однажды, когда возникнет звенящее вследствие командировки отсутствия меня, здесь будет Роман Вильфанд и будет выполнять мои обязанности. Нет, я даже не требую этого. Значит, да. 9 марта, последняя информация на сайте гидрометцентра. Называется meteoinfo.ru. Meteoinfo.ru. 9. Так, можно? Можно убавить немножечко? Евгений Полосухин пишет. На сайте ошибка 404 и маленький динозаврик, в которого можно поиграть, он перепрыгивает через кактусы. Да? Вот это вот. Нет, работает. Вы не поверите. Нет, почему не поверите? Поверите, работает. Значит, смотрите. Атлантический циклон. Нет, не так. Секунду. Все. Я понял. Я понял свою ошибку. Все, извините. Я сейчас ошибку понял, исправляюсь. Секунду. Подождите еще немножко. Сейчас мы красиво сделаем. Сейчас мы по красоте сделаем. Подождите секундочку, по красоте. Атлантический циклон все дальше от центра европейской части России. И морозы все крепче. На весеннюю оттепель можно не рассчитывать. На крайнем западе и юге европейской территории. Да и там не особо тепло. Сайт гидрометцентра. Да и там не особо тепло. Под влиянием антициклона, который сменил атлантический циклон в центральном округе, в конце первой десятидневки марта нас ожидает морозная погода. Преобладающая температура воздуха ночью -25, -18, местами до 32 градусов ниже нуля. Днем 16-9. На юге ночью 15-8 мороза. Днем до -2. Небольшой снег пройдет лишь местами на западе округа, но на остальной территории без осадочков. Так, а мы здесь где? На северо-западе европейской части. Ночью -20, на востоке -25, а то и -30. Местами не ниже. И ниже. В Карелии еще холоднее. Ночью местами -36, а днем 12-17. Но местами на северо-западе и в Карелии мороз днем может слабеть до 7 градусов ниже нуля. А про Москву есть что-нибудь здесь? Мы, наверное, центральная все-таки часть, да? Так что у нас... Нам нормально, нам повезло. У нас здесь оттепель. 25-18 преобладающая температура. А местами до 32. А у нас всего лишь 22. Так что мы даже до номинала низкой температуры не дотянули, ребят. Хватит жаловаться. Ну что вы в самом деле? Не нужно этого всего. Нет, нет, нет. Нет. Да, нужно, на самом деле нужно, потому что, елки-палки, как же холодно. В этой связи, что делает организм, когда холодно? Организм забирает тепло от внешних покровов, от кожи, носа, ушей, пальцев, кончиков пальцев, забирает оттуда и направляет ток все еще тепленькой крови к внутренним органам, сохраняя жизнедеятельность организма в целом и пренебрегая его неважными частями, такими как ваши кончики членов, ну, я имею в виду пальцы, уши, все вот это вот. Но нас это не устраивает, потому что мы считаем, что кончики наших членов – это тоже неотъемлемо важная часть нашего организма. Поэтому я принес вам не только проснуться, но и подвигаться. Усильте кровоток в организме. Направьте его обратно к внешним покровам вашего тела. Туловище тела. Хорошие есть новости, Владислав Эдуардович спрашивает. А есть хорошие новости вообще там? Ну, или все вот это вот? Ну, как вам сказать? Ведь нет же хороших, в смысле, наверное, есть, нет хороших и плохих новостей. Таких не бывает новостей. Есть просто тупенько новости, и все. А дальше хорошими и плохими их делает наше сознание. Поэтому, я не знаю, давайте вообще всю интригу недели посмотрим. Потому что я как-то остался недолюбленным гидромедцентром. Они сказали, как у нас вот сейчас, это очень хорошо. Уважаемый гидромедцентр, а как дальше будет? Дальше-то как будет? Можно нам немножечко уточнить? Что вы говорите? Ладно, хорошо. А что-то я, у меня какой-то миксец какой-то. Нет, миксец я не хочу, нет. Я хочу что-нибудь целостное. Хватит нам, нос, погода уже замиксовала нас. Неделя в столичном регионе началась не просто с понижения температуры в тылу уходящего на восток циклона, а с настоящего усиления морозов. Положительным моментом будет то, что благодаря солнцу, готовящемуся к началу астрономической весны, она 20 марта начинается астрономическая весна, в условиях установившегося антициклона будет возрастать и суточный ход температуры воздуха. После ночных морозов дневные показания температуры будут заметно увеличиваться, пока останутся ниже нуля. Днем в пятницу в погоде проявятся весенние перемены иного характера. С приближением циклона с запада фронтальные облака будут затягивать небо. Ожидается снег, который будет переходить в мокрый. Уважаемый гидромедцентр, у вас какое-то исковерканное, деформированное представление о хороших новостях. Снег местами мокрый, и вот это мрачно, тучи на голове и все такое. Ой, елочки-палочки, да что ж такое? Сегодня в среду, 10 марта, переменная облачность без осадков. В Москве минус 21, минус 19, по области 24-19, днем минус 11-9, в области минус 14-9. Ветер северный, гололедица. Завтра, 11 марта, переменная облачность без осадков. Ночью 21-19, в области 24-19, местами до 28. Днем в Москве минус 7, минус 5, по области минус 10, минус 5. Ветер переменных направлений, местами гололедица. В пятницу 12 марта ночью без осадков. Минус 20, минус 15, днем снег, температура минус 8, минус 3 днем. Ветер южный 3,8 метров в секунду. В субботу 13 марта ночью снег, минус 12, минус 7, днем небольшие осадки, минус 3, минус 2, ветер восточный 5,10 метров в секунду. Глаза бы мои не видели этого прогноза, честное слово. Что это за прогноз такой? А есть у вас какой-то неправдивый прогноз? Просто хороший, но пусть он не соответствует действительности. Но там, чтобы хорошо было. Есть? У меня такое есть. И вот вам, пожалуйста, хорошие новости в неограниченных количествах. Евгений Полосухин с нами и Виктория Станковская. А еще Роман и С. Макс, Сергей Волк и Игорь М., Андрей Док, Роман... Извините, не могу прочитать. Ваш слушатель, наша слушательница еще и Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович. Александр Сазыкин, Андрей Док, Николай 74-й и Галина, Шамиль Арсланов и Евгений Полосухин. Еще раз ваш слушатель, наша слушательница, просто Сергей, Александр Гаврилушкин, Григорий, Дмитрий Анатольевич, Сергей Котов и Шамиль Арслан. Да, был Олег. Доброе утро, товарищ майор. Еще Евгений Полосухин снова. Ничего себе, Евгений, у вас запас сообщений какой. Мини-бус у нас и Сергей Деловой. Шамиль Измайлов. Александра, доброе утро. Филевские трактористы, деревенский парень, Маргадон и Баранкин. Елена и Вован. Игорь Валерьевич и Николай 74-й. Еще раз Соболь и Сергей Котов. Лучшие люди планеты. Справился. Здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот. Вот, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. Заходите и вы, пишите здесь, я читаю ваши сообщения, потому что это наш «Говорит МСК-бот». Тревожные новости приходят из Великобритании. Огромный грузовик, фура со слоганом «Ты сможешь это сделать!» застряла под мостом. Ну не смогла я. Ну не смогла. Ну что делать? Нужно сказать, что в Великобритании формат фур, конечно, не такой, как у нас. Бывали в Великобритании? Они огромные там. Они раза в полтора больше, чем наши, в высоту. По ширине такие же, а в высоту раза в полтора больше. Потому что железных дорог нет, вероятно, может, поэтому. Ну, в смысле, есть, но не очень. И все фурами возится. А может, другая причина какая, не знаю. Ну и вот не смог. А еще Porsche протаранил стену и... выглянул навстречу солнцу с третьего этажа подмосковного или московского? Московского паркинга. Вот такие новости у нас.
В движении.
С одной стороны, забавно, думаешь, ну как они это делают? Ну как они это делают? Как можно перепутать? Как можно перепутать? Во-первых, газ в тормоз, а во-вторых, уже тогда, когда ты это перепутал, как можно все равно не понимать, что происходит? И вот это вот все. Но картина тоже не очень красивая с этим Porsche. Другое дело, что я думаю, вся штука в том, что владелец не был готов к тому, что, во-первых, автомобиль резвый, он Porsche. А во-вторых, удивляет то, что у владельца Макан зачем-то. Владелец, зачем вам Макан? Можно уточнить. Не справился с управлением, протаранил стену парковки одного из московских жилых комплексов. Произошло вчера утром на Коломенской улице. Бывший игрок хоккейного клуба «Нефтехимик» Денис Казионов, судя по фотографии, с места аварии водитель Porsche не пострадал. Нет, не пострадал. Ну, с другой стороны, он хоккеист, ему можно. Ну, в смысле, ну, не на это учился, правильно? Так, все, давайте про движение. Где вы, как вы? В начале часа было 87 773 автомобиля. Вы помните, я эту цифру фиксировал. Сейчас уже 119 784. Где стоите, из-за чего стоите? Как у вас там все это выглядит? Знаете причину, может быть, рассказывайте. 7373-948, 7373-948, 495-й код. Не доезжая или проезжая? Вот где-то между Косинской эстакадой и Лермонтовским проспектом. Удивительное название, вы не знаете, что это. Значит, я так скажу. Между Северо-Восточной Хордой, выходящей на МКАД, и Рязанским проспектом дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне, как раз вот с этой самой, с Лермонтовского проспекта, сложно съехать на внешнюю сторону Московской кольцевой. Транспорта не очень много, ибо не каждый транспорт может добраться в такой мороз туда, куда ему нужно. Поэтому пока там пробки нет, но уже скоро будет. Перед Ясенево дорожные работы и после Варшавки сразу дорожные работы, поэтому там уже сложно. И въехать сложно по Варшавскому шоссе перед Москвой буквально за пару километров, за полтора километра дорожно-транспортные происшествия. А от Королева до Рижского вокзала 20 минут. Свободно все и все без ДТП. Шамиль Арсланов, я думаю, что если вы за 20 минут доехали, так это значит, что вы превышали, Шамиль. Не превышаете. Ну зачем вам это? По Ярославке же у вас там шизофреническая ситуация. Я знаю, если из области ехать. Вот здесь 60 км в час. А вот здесь ничего не изменилось, 80. А потом снова 60. А потом вдруг смотришь, 40. Это если увидишь этот знак где-нибудь в деревьях спрятан. А потом снова 60 и снова 80. Нельзя так быстро доехать оттуда. Не превышайте, пожалуйста. В Октябрьском стоим, но, впрочем, как всегда, Виктория Станковская об этом сообщает нам. Зеленоград, Химки, 16 минут. Сергей Чеховский, Сталкер, доброе утро и вам тоже. Отличная погода. Еду кататься на лыжах в Сарачаны, пишет Сергей. в этом поаккуратнее, пожалуйста, Сергей, потому что катался в разных местах нашей планеты, и на красных, и с выходом на черные иногда, потом снова на красные. Но психологическую травму получил именно в Сарачанах. Рубанулся так, вот просто по глупости случайно, что если бы не было шлема, то было бы очень... До сих пор последствия, наверное, сказывались бы. Но хорошо шлем был. И поэтому шлем, во-первых, надевайте сразу, ладно? А во-вторых, пусть вас не подкупает и не вводит в заблуждение мнимая детскость холмиков в Сарачанах и вообще вот в этих всех местах. Можно очень сильно убраться там на этих маленьких склончиках. И потом вот это вот все. Вот поэтому экипировка обязательно, шлем обязательно, все обязательно. Едем 5-10 километров в секунду. Андрей Док сообщает уже в секундах. Это где? Это на Савихинское шоссе стоит до Салтыковского моста. Не, 5-10 километров в секунду нельзя. Может быть, метров в секунду. Потому что 5-10 километров в секунду, это я хочу вам сказать, что это примерно соответствует первой космической скорости. И, ну, 10 километров, 11 километров в секунду. Вот, поэтому с такой скоростью, даже если вы будете двигаться, ну, если вы будете двигаться в низких слоях атмосферы с такой скоростью, вероятнее всего, вы моментально сгорите. А если вы из жаропрочного материала еще неизвестного человечеству, из вибраниума, к примеру, вы очень скоро покинете атмосферу планеты, ибо поверхность планеты имеет изгиб, вы будете постоянно уходить в нее и выйдете на орбиту. И станете спутником. Нет, нельзя. Поэтому не нужно с такой скоростью двигаться.
Моторы.
Так, «Шкода» представила удлиненную «Октавию». В Москве «Порше» протаранил стену. Прекрасно. «Джип» показал детали нового «Гранд Вагонер». Да к черту. Ну, в смысле, хороший автомобиль, но нет. «Хонда» напоследок защитила дизайн нового «Сивик» в России. Это вот это жест отчаяния. Это знаете, как... Как уже проиграв не битву, но войну, проиграв войну, поверженная страна на освобожденных от ее вооруженных сил территориях оставляет своих лазутчиков, оставляет своих каких-то шпионов, диверсантов, еще что-то. Ну, уже, казалось бы, проиграла, все, смирись просто, ляг и умри просто. Нет, она начинает оставлять споры вот этих, бациллы какие-то свои. Вот так и, ну, не споры, конечно, оставляет, но это очень похоже на то, что происходит с «Хондой», как бы. Ну, смирись уже, все, смирись, все, проиграны все битвы в России. Уже ничего не будет, сейчас, во всяком случае. Иди домой, Хонда, иди домой, набери сил, причешись, сходи в душ, там все сделай. Купи себе новое платьишко, туфельки, сумочку под цвет платья и возвращайся. Тогда посвежевший, со стрижкой снова все. Чтобы вот это, макияж, может быть, немножко измени. И возвращайся, потому что так-то хорошее, просто что-то в образе. Что-то не то было, поэтому не полюбилось. Ну, в смысле, мы любили, а потом что-то случилось. Но нет. Напоследок защищает дизайн «Сивика» в России. Зачем, кажется, я не знаю. Дальше. Еще у российских «Мерседес», вот наш любимый жанр. У российских «Мерседес» что-то нашли. Хоть бы не коронавирус, я не знаю. Что-то... Сейчас прочитаем эту новость. Давайте. Я решил идти по новостной ленте, ребят, правда. Потому что поговорить обо всем вы сможете завтра и послезавтра с легкостью, ибо Евгения Фомина будет здесь. Если вы думали, что я говорил, что Байкал снова зовет, и это была форма речи, не имеющая отношения к действительности, так это не так. Действительно зовет. Я чувствую, я утром... Ну, ночью, для вас это была ночь, для меня утро. Я просыпаюсь от какого-то такого голоса. «Встань!» Я думаю, что это такое? Такая, «Встань и иди!» Я думаю, что это такое? «Я Байкал! Встань и иди!» Я говорю: «Дружище, ну 4200 километров, я не дойду». Он говорит: «Встань и лети». Ну окей, ладно, тогда полечу. Так что снова выдвигаемся на Байкал. На этот раз уже... Нет, это не глюк, это глаз. Ну не глаз, а глаз. Глаз, это глаз был мне. И глаз сказал: «Иди на Байкал, там Байкальская миля. Наблюдай за фестивалем И заодно познакомься с новинками Volkswagen, которые заботливо привезло грузовое подразделение Volkswagen в Иркутск на Байкальский лед. Заодно, раз ты такой профан и в Москве не познакомился с мультиваном, ты шестым познакомишься там. Понял? Говорит Глаз. А что я против такого явления чудесного? Поэтому мы снова, вы не поверите, направляемся на Байкал. Поэтому, если решите придумывать какое-нибудь продолжение моей фамилии через дефис, ну, там, как Мамин Сибиряк или Петров-Водкин, то можно добавлять Байкальской. Байкальской. Рано Щукин Байкальской. Но это только сейчас. Вот. И поэтому завтра будет, и послезавтра будет Фомина здесь парить и руководить, и доминировать. А я по этому поводу хочу сегодня посвятить максимальное количество времени автомобилям, если вы не против. Окей? Ну так вот. Поэтому я иду по новостной ленте. Просто по новостной ленте. Зацепится за что-нибудь в новостной ленте наше сознание — сделаем темой. Не зацепится — пойдем дальше. Событий огромное количество в автомобильном мире произошло за последнее время. Так вот, обратите внимание. То есть я думаю, что как это произошло? Почему это произошло? Не то российский офис Mercedes начал общаться с журналистами, не то еще что-то. Но в обычном заголовке, который начинался «Отзывная кампания», где вообще фигурировала фраза «отзывная кампания», теперь в этих заголовках про Mercedes ничего такого не появляется. Вот заголовок. У российских Mercedes-Benz GLC обнаружили проблему со стартером. Обнаружили. И что это значит? Что это значит? А это значит, что сервисная компания, а это значит, что это отзывная компания. Но почему-то слово «отзывная компания» уже не звучит. Видите, я не знаю как. Ну, молодцы, Mercedes, ну что, молодцы, как-то решили этот вопрос. Росстандарт согласовал, но тем не менее это не меняет сути. Это отзывная компания. Очередная уже в 2021-м компания из-за проблем. Росстандарт согласовал программу по отзыву 137 экземпляров Mercedes-Benz GLC, которые были проданы в России в период с 18 по 19 год. Оказалось, что у автомобилей могут быть проблемы со стартером. В некоторых случаях резьбовое соединение плюсового провода не соответствует спецификации. А чему соответствует? Здесь вот хочется знать. В рамках отзыва на автомобилях проверят и, при необходимости, откорректируют резьбовое соединение. Ну, то есть вкрутят болт больше в диаметре, чтобы он как бы сам собой нарезал новое соединение. Правильно? Так это обычно делается в высокотехнологичных автомобилях. Все работы будут выполнены бесплатно. Проверить, попадает ли конкретный ваш автомобиль под отзыв, можно по списку ВИН-номеров на сайте. Чуть ранее, в США по этой же причине отзывали 2653 экземпляра. По итогам 2020 года, ну вот тут здесь молодцы. То есть Mercedes решил вопрос заголовков, но не решил вопрос как бы самого тела новости. Я не знаю, что они решили и не решили, не надо сейчас меня подозревать. Я просто отметил очевидный факт, что раньше про отзывные кампании информация была вшита в само начало, в заголовок. А сейчас в заголовке про отзывную кампанию не было сказано ничего. Там была сказана витиеватая фраза, что у российских Mercedes, GLC обнаружили, ну и так далее. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Владислав, да, Владислав, доброе.
Роман, слушайте, ну вот что-то я не понял, как они собираются ремонтировать резьбовое соединение, потому что резьбовое соединение плюсового провода на стартере является элементом втягивающего, то есть, которая, как правило, вообще не разборна. То есть там нужно либо менять весь стартер, либо менять втягивающий. Но вот тут формулировка с ремонтом резьбового соединения, конечно.
Я верю в инженерную немецкую школу, в частности, компанию Mercedes. Но это же школа с историей,
мне,
с
багажом. Мне это напомнило, как...
Я думаю, что они решат как-то. Как-то решат.
Как на Hyundai Accent, когда-то давно у них закончились болты с нужной резьбой, но были такие же болты с другой резьбой. И у них был такой огромный пневмопистолет. и они просто...
Перезакручивали левую на правую резину.
Да.
Нарезали заново, то есть, по сути. Ну, мы так и делали тоже. Я же говорю, мы так в детстве делали. Там не подходит что-то, там дырочки. Берешь большего диаметра болт просто и вкручиваешь, и он как бы сам собой нарезает новую резьбу. Он как бы нарезает сам. Вот поэтому я... Ну, я еще раз. Давайте вместе станем спина к спине и верить будем в инженерную школу немецкого автопрома.
Потому мы верим.
Справимся.
Мы верим.
Ну, смогли же они, в конце концов, реализовать 42 отзывные кампании в прошлом году? Смогли?
Но ведь это же неплохо. Ведь это неплохо.
Хорошо.
Ведь,
это, наоборот, хорошо.
Нельзя сказать, что другие машины не ломают.
Нет, нельзя. Это плохо. Нет. То есть, это плохо. 42 кампании – это плохо за 9 месяцев. Потому что год был 3 месяца пандемии выпало. И осталось 9 месяцев. 42 кампании – это означает, что 42 раза отдел технического контроля завода «Мерседес» в России прощелкал проблему. Либо отдел технического контроля завода не в России, если речь идет о тех автомобилях, которые были выпущены ранее, прощелкал проблему. Потому что автомобили не выходят через отдел технического контроля качества с завода, если там этот контроль осуществляется тотально и качественно.
Слушайте, Роман, ну вот вы были на производстве, а как вообще
неоднократно
происходит вот испытания автомобилей?
Неоднократно. Во-первых, я вам скажу, ну вот хотите на примере чего? Ну, на примере...
Да любой, я думаю, что ну, процесс сертификации и
Ниссана.
Амалогазные да. автомобили...
Вот там, смотрите, я понял.
Вот же единый для
Ну, по-разному, там все зависит от степени, допустим, автоматизации производства. К примеру, у Рено на московском автопромосе, по-моему, около 30% автоматизации. У Вольво в Гетебурге, может быть, процентов 60 или 70 автоматизации. Это тоже имеет значение. Все, спасибо, я не буду вас держать. Давайте тогда, раз об этом речь зашла, тогда на минутку буквально здесь остановимся. Ах, нет! 6 уже далеко за 30, извините. У нас должна быть здесь остановка. Господа, если вы отправляетесь дальше, если вы отправляетесь куда-нибудь в сторону 7 часов, в сторону 8 часов, в сторону, не побоюсь этого слова, 8.30, потому что у нас по новой сетке до 8.30 моторы, это не ваша остановка, здесь, пожалуйста, не выходите.
Моторы. Моторы.
Продолжаем движение. 6.36. Это моторы. Радио говорит Москва. Мы посерединушке неделюшки на экваторе. Хотя эта неделя, она немножко асимметрична. У нее был отрезан начальный кончик, но финальный кончик на месте. В пятницу мы заканчиваем. Вы заканчиваете. Да. И возвращаемся, значит, к контролю качества. Как это обстоит дело? Я могу на нескольких, на примере нескольких брендов привести как-то эти соображения. На примере российских производств, если хотите. Вот Nissan в Санкт-Петербурге или Renault здесь, в Москве. Значит, на каждом этапе, сколько-нибудь значительном, есть такие чекпоинты, когда автомобили, вот конвейер, да, идет конвейер. И на конвейере несколько линий. Там, условно, на этой линии производится один цикл работы какой-то. Потом следующая часть конвейерной линии, другой цикл работ. Там, сначала лист стали, штамповочный цех, после штамповочного цеха. Это все идет в цех сварки, где отдельные элементы свариваются, и мы видим там, здесь сваривается крыша, там еще что-то, потом приваривается, все, и у вас получается кузов, условно, да. Вот в завершении этого производственного цикла есть отдельный пост, и на этот пост в выборочном порядке попадает автомобиль. Во-первых, каждый проходящий кузов проходит через свой пост определенный, где его проверяют. Но есть еще отдельный такой подробный пост, куда завозят случайно выбранный кузов, и там его проверяют с пристрастием. Там уже появляются роботизированные руки, такие с точечками, которые по десяткам, сотням точек в кузове дотрагиваются манипулятором и понимают, насколько геометрия правильная, насколько каждая точка на кузове находится на своем месте. А у этого компьютера, этой компьютерной руки манипулятора, есть своя, по сути, топографическая карта кузова. И он проверяет, все ли на своем месте. таким образом выясняя геометрию кузова. Плюс это дублируется человеком, который визуально все это проверяет, все это делает. Итак, на каждом производственном этапе есть свои чекпоинты, контроли качества. То есть по завершении сборочного цикла, какого-то части сборочного цикла, контроль. Плюс выборочный подробный контроль. Ходит человек специальный, который все проверяет, у него карта там, из 30 позиций. И эти 30 позиций он проверяет. Вот здесь, вот это крепление, вот это все. Вот. Я не знаю, как... Вот видите, мы сейчас говорим о стартере и резьбовое соединение. То есть там, где бывал я, там уже моторные блоки, как бы мотор, коробка, это уже собрано все. То есть это собирается. Я думаю, что там, в той части, где собираются моторы, условно, или коробки, то есть какие-то агрегаты, там тоже, наверное, есть какой-то контроль вот этого всего. Я могу сказать об автомобильном производстве, где все собирается, и определенные узлы уже в сборе идут. Ну, то есть, как бы я не был в месте, где собирают моторы. Они приходят уже на тележечках, их роботизированные такие тягачи маленькие, старательные, похожие на пылесосы бытовые, но чуть больше. Такие парни ездят по цеху сами, возят за собой вереницу телег, на которых какие-то наборы каждого автомобиля. То есть на каждой прицепе тележки набор для одного автомобиля всего. И вот они такие возят. Поэтому моторы там уже в сборе. Но я точно знаю, что на каждом этапе производственного цикла проверка общая, проверка частная, выборочная. Проверка общая, проверка частная. Потом, после того, как автомобиль собрали, завели, он отправляется на очередные проверки в камеру, где имитируются проливные дожди. Да? Все, чтобы его заливают водой. Это каждый автомобиль проходит, каждый. Потом его отправляют на вибротест, где его начинают вибрировать со страшной силой и смотреть, не отвалится ли чего-нибудь от автомобиля. И что там вообще внутри. Потом на разных производствах по-разному, ну, к примеру, вот на Автофрамосе, где собирают дастеры, вы знаете, арканы и каптюры, там есть подземный полигончик. Не бог весть что... Но на этом полигончике в очень скованном пространстве, тем не менее, созданы основные какие-то испытания для новорожденного. Вот он только что появился, автомобиль, и он уже отправляется. Угол поворота, угол разворота, угол маневрирования, проезд через препятствие. Сидит внутри водитель-испытатель. Это не просто водитель, а это сидит человек, который внимательно-внимательно слушает все. Он слушает, как автомобиль проходит брусчатку, как автомобиль переезжает аналог лежачего полицейского. Он все это прислушивается, он следит за поведением, как поворачивается руль. Все. А потом уже из партии автомобилей, прошедших вот это испытание, комиссия, которая над... производственное, то есть там есть люди, которые над производством, они не от Автофрамоса, нет, они от какого-то головного предприятия Рено, настроены чрезвычайно подозрительно ко всему, что происходит на Автофрамосе, но так должно быть по сценарию, и они выбирают индивидуально, случайно разные тачки, забирают их в отдельное место и начинают копаться с ними там по 2000 параметрам или еще чего-то. Отдельно проверять из каждой партии автомобилей, отдельно проверять автомобиль с пристрастием, чуть ли не разбирая его до винтика. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе
да,
утро.
Да, доброе.
Алла,
доброе.
Москва.
Алла, очень приятно.
Я хочу вас поздравить с днем рождения.
Спасибо. Я уже пережил этот этап, теперь...
Ну, все-таки...
Планка, помните, как у Высоцкого, планка на 2.12, поэтому... теперь уже мой пройденный этап. Все.
Спасибо. Я вас с удовольствием поздравляю, желаю вам
спасибо
здоровья.
Вам огромное.
Вы чудесный человек, очень умный журналист, это я вам говорю, как давний ваш слушатель.
Я хорошо,
из-за спасибо. Вас привыкла просыпаться в 6 утра.
Хорошая привычка, это... кстати говоря.
Да. И очень бодро, весело проходят мои дни. Я вам желаю добра, здоровья и вашей семье благополучия. Спасибо вам большое.
Алла, спасибо вам огромное. Какая вы хорошая. Все. Я дальше не могу ни о чем говорить, кроме как о том, как весна, птицы в душе теперь и все вот это. Нет, надо стараться. Сейчас я постараюсь, вернусь. Значит, о чем я говорил? Так вот, сижу я, значит, на пле... А, нет, это не это. Вот, и... Извините, вот эти злые люди, злые, они по сценарию должны быть злыми. Почему они должны быть злыми? Они должны во всех подозревать, они должны в каждом автомобиле подозревать брак. То есть они как самураи, вы знаете, да, что есть бушидо, путь воина. Все начинается с того, что тебе старательно командиры утверждают, что ты уже мертвый. Все, тебе нечего бояться. Ты уже мертвый. Не надо бояться смерти. Чего бояться того, что уже с тобой случилось? Зачем? Это глупо. А теперь иди и сражайся, не боясь умереть, потому что ты уже мертвый. Все. Так вот эти люди подозревают в каждом автомобиле неимоверный брак. Все, они уже знают, что там брак. Есть. Они уже знают, что это отвратительно собранный автомобиль. Все. Их главная задача найти проблему в этом автомобиле. И все это, я напомню, происходит с автомобилем до выхода его с завода. Это к вопросу о качестве, о том, как проверяется. Так вот, возвращаясь в самое начало, мы ушли в огороды, давайте вернемся на приусадебный участок. Возвращаясь во двор нашего приусадебного дома, нужно вспомнить про 42 отзывные компании «Мерседес». Если автомобиль уехал, покинул производственную площадку, приехал к дилеру, был продан дилером, какое-то время эксплуатировался владельцем, а потом стало известно, что у этой партии автомобиля проблемы, так это провал контроля качества на самом деле. Я помню, что мы много раз голосовали даже по этому поводу, там вот, а отзывная кампания для вас, это скорее хорошо или плохо? И многие из нас говорят о том, что нет, это на самом деле хорошо, потому что качество, контроль, все на свете. Вот АвтоВАЗ, к примеру, делает автомобили понятного, предсказуемого качества и при этом никогда не отзывает. Это неправда, во-первых. АвтоВАЗ тоже отзывает автомобили, тоже отзываются автомобили. Но если автомобиль продан, и потом отзывается уже от владельца в дилерский центр, это провал системы контроля качества автопроизводителя. Провал. Так вот, у «Мерседес» этих провалов было 42 в прошлом году за 9 месяцев. Скажите еще раз, что это классно, наоборот. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский. Рома, присоединяюсь к всем поздравлениям. Вчерашний ваш день рождения. Счастья личного, наличного и безналичного.
Спасибо большое. Спасибо. Так и будет.
Ром, да. По поводу «Мерседесов», да, ну, я, допустим, знаю, что у ребят есть «Мерседесы». Они фанаты, да, еще там 240-е, там 220-е, вот они их покупали, да?
Да.
Вот. И есть люди, у которых знакомые, то есть есть знакомый, у которого там друг, знакомый, работает в одном из дилерском центре, какой называть не буду.
Да.
Так вот, все говорят, что с каждым трехлетием, да, вот, качество «Мерседеса» резко падает вниз. Что по металлу, что по... Ну, то есть вот так вот. То есть ничего хорошего.
Ничего.
Вот, то, что было раньше, и сейчас, это, как говорят, небо и земля. Вот. Я еще что хочу сказать. Мне было очень приятно, когда буквально позавчера мне позвонил приятный голос из дилерского центра «Субару». И спросили, владею ли я до сих пор автомобилем. Я сказал, что да. И они сказали, что вам вот надо будет заехать в любой дилерский центр, и вам поменяют концевой на педали стоп-сигнала, то есть что-то какой-то там проблема с концевым.
Угу.
Я говорю, а что именно? Она говорит, ну я вам точно не скажу.
Но вы не волнуйтесь. Она говорит,
у вас все будет нормально. Да. Я как бы, я даже не понимаю, но у меня все стоп-сигналы горят, тормоза работают, все прекрасно. Я говорю, спасибо, конечно, предварительно запишитесь.
Угу.
Хорошо, да. То есть вот первый раз такой. А еще в интернете один раз читал, там в Америке Subaru тоже собирают. Так вот там была отзывная компания, один сборщик вариатора не докрутил какой-то болт, или винт, или гайку, что-то такое было. Так вот они начали отзывать в срочном порядке все машины, которые проданы именно с этого завода, с американского.
Да.
Вот я в интернете вычитал, и причем так усиленно, там чуть ли не с поклонами, вот так и так. А что с этим человеком стало, неизвестно, не знаю. А так всем хорошего дня и хорошего настроения.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо большое. Ну что, там огромное количество заливов вдоль побережья есть, где чрезвычайно голодные крабы, рыбы голодные, все вот это вот. Что стало с этим человеком? Ну, что-то с ним стало. Нет, здесь я согласен. Вы знаете, еще мне очень понравилась статья, она какое-то время назад появилась, заметка такая, исследование точнее, которое
занималась анализом вообще в принципе отзывных кампаний. И очень понравился у нее подход, что, значит, производители, как правило, ждут... Это, между прочим, очень хорошо ложится в... как бы укладывается в концепцию или в теорию разбитых окон. Вы знаете, есть эта теория разбитых окон. В двух словах она говорит о том, что если у вас есть где-то маленький бардачок, не бардачок, в смысле ниша, перчаточный ящик, а бардак, бардак, беспорядок. Если у вас где-то образовался маленький беспорядок, и вы не исправите, не приведете его в порядок, ваш беспорядок, то, вероятнее всего, маленький беспорядок очень быстро превратится в большой беспорядок. Вот. А почему теория называется теория разбитых окон? Потому что для наглядности ее демонстрации приведена такая формулировка, что если где-нибудь, в каком-нибудь хорошем, хорошее, жилой, речь не идет о том, что, извините, ну, может быть, и не жилой, но неважно, где-нибудь в доме появляется разбитое окно, и вы его не меняете, не вставляете стекло, ну, то есть, как бы, не исправляете этот беспорядок, то с высокой долей вероятности в ближайшем будущем появится еще одно разбитое стекло, а потом еще одно разбитое стекло. Это было продемонстрировано в ходе нескольких экспериментов группы исследователей. И это подтверждается... Это подтверждается эмпирическим путем, когда вы прилетаете куда-нибудь в какую-нибудь страну, там, хорошую, другую, красивую, чистую. То есть путем просто визуального наблюдения. И курильщики это делают. Они выходят, и что нужно делать? На выходе из аэропорта сразу нужно покурить. Вот, покурить. И они не находят урну сразу. Почему? Потому что там специальные места выделены для курения, и их нужно найти. Они отнесены от выхода, от центрального. Вот. И они не находят урну. И, как правило, этот человек ходит и с потерянным видом рыщет глазами, такой по асфальту. И что он делает? Он находит какой-то окурок, лежащий на земле, окурок, и бросает туда свой окурок. То есть, когда ты видишь чистую территорию, то ты как бы, ну, будешь нехорошим человеком, если начнешь гадить здесь. А ты находишь место, где уже нагадили до тебя, чуть-чуть нагадили, и начинаешь гадить здесь, в этом месте, как бы подтверждая своими действиями теорию разбитых окон. Это я все к чему? Во-первых, это я все к тому, что не допускайте надолго маленьких беспорядков в своей жизни. Потому что маленький беспорядок, вероятнее всего, очень быстро превратится в большой беспорядок. Это теория, которая подтверждена экспериментами, опытами и все такое. Вот. Дальше. Какое отношение это имеет к отзывным кампаниям? Дело в том, что эта теория работает также и в отзывных кампаниях. Как правило, утверждает исследование, автопроизводители ждут, когда кто-нибудь из их конкурентов, из заклятых их партнеров, заявит об отзывной кампании, дескать, вот мы отзываем авто. Ну, как это Mercedes 42 раза сделал. Кстати, хорошо бы проанализировать прошлый год и посмотреть, а кто был следующим за Мерседесом. Потому что производители ждут, пока кто-то из их заклятых партнеров объявляет об отзывной кампании, и на этом фоне тихонечко, ну как тихонечко, официально заявляя, но это уже не так громко звучит и не так заметно, проводят свои отзывные кампании. То есть один заявил о проблемах, и это означает, что с большой долей вероятности тут же моментально появятся еще какие-то сообщения о том, что еще кто-то проводит отзывную кампанию, еще что-то происходит. И в подтверждении этого, появляется вот какая следующая новость. Смотрите, значит, мы выяснили о том, что у Мерседеса снова проблемы. Там резьбовое соединение, старт и так далее. И тут же в России отзывают 6 моделей BMW, реализованных в период с февраля 2020 по февраль 2021 года. На партии из 30 автомобилей выявлены проблемы с тормозами. Оказалось, что на заводе их просто не установили. А, нет. На заводе установили неисправный гидравлический узел аппарата тормозной системы. Воу-воу-воу, полегче. Ведь это же и означает, что их попросту не установили, правильно? Нет? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Слушайте, ну Мерседес же не каждую машину проверяет, как вот как с Реновой сказали. Я так думаю, что просто где-то находится машина из какой-то партии.
Нет, дело вообще не в данном случае, дело вообще даже не в Мерседесе. Я Мерседес использую только потому, что это невероятно показательный и выпуклый пример. Ну, просто они лидеры в количестве отзывных компаний, поэтому мы и говорим о них. Только ну, поэтому.
Нет, я думаю, что просто заботиться о своих. У него это специфично все-таки.
Ну, наверное. Наверное. А какой, ну, люди, какой, да, у вас, и... какой у вас автомобиль? У вас какого, какой марки автомобиль?
У меня Volvo.
А, нет, тогда ладно, а то я думал, спасибо большое. Нет, Мерседес заботится, но, как я уже сказал в начале вот этого нашего дискуса на эту тему, что когда по-настоящему заботится, плохие автомобили не уезжают с производства. Ну, просто не уезжают. А когда не заботится, ну, ладно. Так вот, что с тормозами у BMW? Дефект выявлен на кроссоверах BMW X5, X5M, X6, X6M и X7, а также седан 7-й серии, 8-й серии Гранд Купе и на 8-й серии M8. Проблема касается одной партии из 130 автомобилей. Там при экстренном торможении может деактивироваться электронный ассистент, что приведет к отключению антиблокировочной системы тормозов и увеличению тормозного пути. Ну, то есть они как бы есть, но как бы на эффективность рассчитывать не приходится. Официальные представители BMW свяжутся с владельцами автомобилей из группы риска по телефону или электронной почте или пришлют вам ворона с телефонограммой. Ну, с записочкой. И неисправный гидравлический узел аппарата тормозной системы будет заменен бесплатно. Узнать список ВИН-кодов, как всегда, можно на сайте Росстандарта или через специальный сервис отзывной компании. В первую неделю марта BMW уже отзывала автомобили в России. В начале месяца было установлено, что на новые BMW X5 по ошибке поставили некачественные летние покрышки «Континенталь». Правда, дефект выявили всего у двух автомобилей. Что значит некачественные летние покрышки? Что это означает? Они были зимними просто. Поэтому они были достаточно качественными для зимы, но они были недостаточно качественными для лета. Так получается? Нет, я не знаю.
Моторы.
Так, у нас же бот-мессенджер, а в этом бот-мессенджере ваши сообщения, а я что-то, видите, как-то вот в новостной ленте закопался, поэтому несколько сообщений. Прилетел из путешествия в солнечный Дагестан, а машина и не завелась. Московские холода, пишет Руслан. По движению, внешний Лефортовский затруднение. Так вы пешком там идете по внешнему Лефортовскому, что ли? Если не завелась, то что это? С затруднениями. А все из-за тех, кто едет под горящий крестик над полосой на въезде в тоннель. Не надо так делать. Обращайте внимание на знаки препинания при въезде в тоннель. Там написано у вас вверху все, все, что нужно знать. Да, Тимофей Чупанов, доброе утро. Самсон Самсонов, приветствую вас. И Александр отмечает, что сегодня холодно. Ну, в целом, да. В самом начале часа и в самом начале программы мы какое-то время посвятили изучению сайта гидрометцентра. И, в общем-то, я хочу вам сказать, что все относительно. Это еще Альберт наш Эйнштейн доказал. Что все относительно. Вот видите, вы чувствуете, что холодно, и вам холодно. А если я вам скажу, что сейчас всего лишь 22, уже даже, наверное, теплее, ощущается как 27, а могло бы быть 32 и ощущаться как 38. Потому что гидрометцентр на центральную часть России давал до 32 градусов тепла сегодня ночью. Тепла, извините, конечно, холода. Мороза. До 32. А у нас всего 22. Видите, сразу теплее стало. Согласитесь? Александр, вот видите, вот только что было холодно, вот я сказал это, и тут же как-то сразу на душе потеплело. Правда? Правда. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. 495-й код. S-Max. Точнее, наоборот, Max-S. Изменит значение Max, как Max-S или S-Max. Вы же не Ford, правильно? Поэтому Max-S. Какая-то холодная весна в этом году, утверждает Макс. Нет, Макс, это особенность нашей памяти. Наша память делает с нами такие кандибоберы, что иногда она подкидывает, выдает желаемое за действительное, а воспоминания вообще перекраивает на свой манер. Вот есть какое-то событие, а память перекраивает его и создает какое-то свое собственное воспоминание, чтобы оно хорошо ложилось на ваш характер, на ваше ощущение прекрасного, на ваше ощущение там чего-то в прошлом, ну и так далее. Нет, 8, 9 или 10 марта довольно часто в Москве холодно. Довольно часто. Потому что календарная весна должна прийти, если я правильно понимаю что-то про старый Новый год, 14 марта. А астрономическая весна То есть это тогда, когда ось наклонения Земли немножечко изменится. Мы в нашем ежегодном и круглогодичном путешествии, в нашем круизе вокруг нашей звезды, у нас есть звезда своя собственная, называется Солнце, и мы совершаем ежегодный круиз, облет вокруг Солнца, кругосолнечный круиз. Так вот, в нашем круизе Земля осью наклонения своей, она меняет эту ось, и мы к весне переходим. Она переваливается как бы сбоку на бок. И такая, ну ладно, солнышко, прогрей меня еще и вот здесь. А она говорит, Земля, не могла бы ты чуть-чуть прикрыться? Что ты вот ко мне вот этим всем? А она отвечает ему, не могу. В смысле, могла бы, но не буду, потому что могу. Да, извините, это «Удивительный мир Гамбола». Посмотрите как-нибудь с детишками своими. Они и так смотрят этот мультсериал. Потрясающий юмор и все остальное. И там как раз вот эта вот штуковина тоже, тоже уделено ей внимание. Поэтому еще зима по всем показателям, по календарным, по астрономическим, по всему. Зима еще. Так что я думаю, что рановато конючить. Ясное дело, что нам хотелось бы, глядя на календарь и прочитывая название месяца март, чтобы уже здесь подснежники, почки, девчонки, голые животы с пирсингом, все это, но пока рановато.
Моторы в движении.
244 552 автомобиля прямо сейчас, 34-44 километра в час скорость движения в центре с центром, и о перекрытиях сегодня не говорили, и перекрытий сегодня наконец-то стало больше 600. Все, хватит ходить вокруг да около, нужно брать быка за что у него там есть. 609 перекрытий, 600. Вчера было 580 там или 90, сколько-то, сегодня 609, и это прекрасно.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 10 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, мы рады вас приветствовать здесь категорически, ибо март. Вот, пришел марток. Надевай семь порток или что-то такое там было. Вот только что здесь в нашем телеграм-бот-мессенджере. Я с удовольствием вас считаю с неподдельным, настоящим, бескомпромиссным, железобетонным удовольствием. Их аппендикс резать, не знаю, извините. Да, самая надежная автомобилька, как оказалось, ВАЗ-2101 и 2107 за всю историю ни одной отзывной компании. Николай, они были. Ну, в смысле, проводились работы, улучшения, и, вы знаете, я общался с инженерами, которые запускали вообще тольяттинское автопроизводство. И стояли у истоков из самого завода и многих моделей. И много интересного рассказывают люди, что просто работа проводилась, во-первых, не было таких средств массовой информации и такой скорости и масштаба распространения информации. И, соответственно, все работы проводились тихонечко, тихонечко, спокойненько, там улучшались автомобили. Ну, а то, что вы катались там на них, я, может быть, как это была проблема, но все равно решали ее, эту проблему. Но вы сами решали, вы обнаруживали что-то в своем автомобиле и сами решали, правильно? Ну, потому что все были головастыми, рукастыми, и руки у всех у нас тогда росли, ну, у наших отцов и дедов, росли из правильного места. Потому что мы не сидели и не ждали, и не конючили. Вот, надо пойти на сайт Росстандарт и узнать, попадает ли мой автомобиль под отзывную кампанию. Вот что-то, чего это там у меня вот это вот. Вот, поэтому я думаю, что зря вы так. Это как, знаете, это как самолеты, которые не падали, а потом стали вдруг почему-то резко падать. Вот, информация. Всегда это было. Просто тогда эта информация не была общедоступной и распространенной. Где-то был о Таосе вопрос. Таос. И кто-то спрашивал, что о нем известно. Таос. Не путать с Таносом. Таноса «Мстители» завалили. Все, это уже пройденный этап. Танос. А Таос — это новый кроссовер от компании Volkswagen. Ну, как новый? Ну, мы его знаем. И мы знаем его уже какое-то время. Правда, называется он не Volkswagen, а Skoda. И не Таос, а Karoq. Но все равно это же не меняет дело. Российский офис компании Volkswagen анонсировал скорое появление нового кроссовера Таос. Модель, которая уступает немного по габаритам Tiguan, будет предложена с двумя вариантами двигателей. Атмосферным в 110 лошадей, турбированным в 150. А также либо с передним, либо полным приводом. Это будет самый доступный кроссовер Volkswagen в российской линейке Vaga. Дебютировал накануне, буквально осенью прошлого года. Был представлен в США, для рынков США и Латинской Америки. Построен на общемодульной платформе для ваговской группы MQB. И немного перелицованный аналог китайского Тару, который аналог, на самом деле, Skoda Karoq. Силовые агрегаты 1.6, 110 сил, как я уже сказал. А я про объем не говорил. Он будет сочетаться с пятиступенчатой механикой или роботом DSG A6 передач. И только передний привод. Модификация с турбомотором 1.4, 150 лошадей, доступна либо с 8-диапазонным автоматом, передним, либо полным приводом. Motion. Все? Окей? Все. Когда поступит? Поступит в продажу в трех комплектациях. Можно будет заказать ограниченной серии Joy. Он... это не имеет значения. Дополнен контрастной отделкой. Когда? Извините, я хочу сейчас понять, когда это случится. Сроки появления пока не объявлены на российском рынке. Новинки предстоит конкурировать. И дальше началось, с кем предстоит новинки конкурировать. Знаете, пусть сначала появится. А с кем ему предстоит конкурировать, это мы сами решим. Вы сначала привезите, а потом уже посмотрим. Правильно? Правильно, конечно. Давайте, ребятушки. Новый час, новая пилюля, новая порция свежести в организме. Прекрасно. 31 километр в час скорость движения в центр. Фома 73 с нами и Тайкан. Тайкан, проходи, садись, здравствуй. Да, Александр и дежурный по Африке СССР здесь с нами. Сергей Чеховский, сталкер, Мих-Мих, Нурик Вигажан, Евген и Мастер. А еще паштеты Александра. Доброе утро, Александра. Лев Рузанков, Галина, Макс С. и Макс С. Мастер. И Иван Иванов, а еще Сергей Волк и лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и кушается. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите, ну, в конце концов, чего вы ждете? Все, что ли? А почему такая коротенькая? Нет, мне не нравится. Я еще хочу чего-нибудь. Давайте. Мне кажется, какое-то вот, несмотря на 22 и ощущается как 27, все равно какое-то предчувствие весны в душе. Какое-то предчувствие. Он хочется предчувствовать и далее. Да, еще у нас... Что у нас здесь? Прилетело солнечное... Где этот про Дагестан-то? А слушает ли жена моя моторы и слышит ли, какой я хороший? Иван Иванов. Нет. Мне остается только надеяться, что любыми иными доступными способами мне я проявляюсь, я про хорошесть она догадывается. Ой, как хорошо с вами, правда. Так, ну что еще у нас здесь? Я наконец-то получил новую Kia Sorento дизель, теперь наслаждаюсь шуми-шуми. Скажите, как вы побороли внутреннее ощущение тревожности, которое непременно должно возникать из-за того смазанного старта, продаж и выдачи автомобилей новых дизельных Sorento? Скажите. Благодаря каким йога, может быть, или медитация, как вы ощущение тревожности в организме подавляете? Или вы не подавляете, наоборот, оно помогает вам существовать, это ощущение тревожности. Неприятное чувство на самом деле. Я впервые познакомился с аналогичным чувством еще в юности, в детстве, в школьном. Когда, знаете, у тебя появляется новая вещь, там, куртка новая, допустим, или кроссовки. Ой, кроссовки — это вообще отдельная тема. И ты потом из-за идиотизма своего цепляешь гвоздик на входе в подъезд, торчащий из двери. Ты такой, а гвоздик раз, и такой, и вырываешь клок из рукава. И думаешь, черт, новая вещица, только что ты парил, ты был лучшим человеком планеты, ты был самым модным, все, и тут у тебя из рукава торчит клок рукава. Это такое чувство неприятное. Вроде новое, а уже все, ты понимаешь, что уже никогда ты к этой вещи не сможешь испытывать вот эти ощущения. Потому что потом будет какая-то заплатка там или что-то, шов какой-то. То есть она уже не будет никогда хорошей, классной, настоящей. Ты не сможешь испытать этого чувства, ты сможешь испытать его только с какой-нибудь другой новой вещью. А с этой уже не сможешь. Ведь это же история про ваш Sorento. Вот как испытать ощущение... Не испорченное, не споганенное ощущение по-настоящему нового беспроблемного автомобиля, с которым тебя ждет только радужное будущее, когда был вот такой смазанный старт продаж. Точнее, старт не продаж. Когда его то выдавали, то не выдавали. А в ответ тишина. Извините, что заставил вас об этом задуматься. Это не очень приятно. Значит, по проблемам. Внешний МКАД. Уже от Лосиного острова еще до Ярославки начинает стоять внешний МКАД. Одна из главных причин – это дорожно-транспортные работы у Осташковского шоссе. А дальше пробка продолжается, потому что там дорожно-транспортные работы у Алтуфьевского шоссе. И там же, не доезжая до работ на Алтуфьевке, дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого движение на севере МКАД, внешней стороне, сильно осложнено. Еще у Новорязанского шоссе, Волгоградский проспект, внешняя сторона прямо над Волгоградкой. ДТП, внутренний МКАД стоит, это плохо. Сама Волгоградка от МКАД до третьего кольца красная. На выезде с улицы Поперника на Рязанский проспект ДТП, там тоже все сложно. Еще шоссе энтузиастов у проспекта Буденного, ну и сами знаете где, во всех обычных местах, там тоже плохо. За Московской кольцевой, восточный куст магистрали, также стоит Щелковское шоссе, шоссе энтузиастов, выезд из железнодорожного в Москву, все отстойно. У приоры нет плохой погоды. А, нет, у природы, извините, Роман, я профессиональная деформация просто. Главное, чтобы все здоровы, есть автозапуск двигателя в автомобиле. Это главное, когда он есть, а когда его нет, это вовсе и не главное, хочу я вам сказать. Это вот, представляете, вот так, что постулируем истину здесь мы. Да. Сталиненок, вам тоже доброе утро. Рассказывал ли я про Genesis? Очень интересно. Вчера видел вживую, чуть с ума не сошел. Дежурный по Африке. Это очень хорошо, что мы не потеряли ваш рассудок. Было бы чрезвычайно обидно вместо вас, думающего, здравомыслящего, серьезного человека, получить для этого вот все. Это очень хорошо, что вы остались в сознании. И тем более хорошо, что нет, о Genesis я не рассказывал. О Genesis как о бренде могу рассказывать сколько угодно. А о Genesis как о двух новинках, G80 седан и GV80 кроссовер, не могу рассказывать, ибо компания Genesis наложила запрет на любую информацию, полученную в ходе нашего байкальского теста. Эмбарго действует до 13 марта. Драматизма добавляет то, что 13 марта — это суббота. И впервые сказать вам что-нибудь об этих автомобилях, свои ощущения, впечатления, я смогу только 15 марта в понедельник. Но есть но, приятное но. Это то, что по ходу знакомства с автомобилем я напилил материалы аж на два обзора, видеообзора, обзорные обзоры. Такие, ну, не знаю, детальные, не детальные. Как получится при монтаже? Так вот, эти обзоры я планирую изо всех сил. Просто вот стараюсь довести до ума, смонтировать и все сделать как раз до 13 числа, чтобы утречком, а на самом деле даже ночью 13-го, как это делают известные продвинутые блогеры-миллионщики, залить это все в канал на Ютубе. И тогда уже 13-го вы сможете познакомиться с автомобилем, а потом в понедельник 15-го мы встречаемся и сможем обсудить все то, что вы увидели, все то, с чем вы познакомились. Вот такая вот история с Genesis.
Моторы.
Так, и снова переходим к новостям, и снова подтверждение. Я напомню, что сегодня много-много... Не повторяйте это слово много раз, потому что иначе оно приобретает иной смысл. Сегодня много, просто много автомобильных новостей, автомобильных событий, которые утекли из недр автомобильных компаний в новостные ленты и порталы. Почему? Потому что вообще обо всем или обо всем вообще вы сможете поговорить завтра и послезавтра с Евгенией Фоминой, которая собирается... Здесь доминировать, и это не форма речи. Нет, она будет... Ух, она строгая, госпожа. Вот, и почему? Потому что я в числе немногочисленных... В составе немногочисленной группы отбываю, и это не шутка, в Иркутск снова, на Байкал. Ну, а теперь уже, потому что фестиваль скорости «Байкальская миля», потому что там какой-то аналог 24-часового заезда в Лимане и вообще гонок на выживание, но только что-то на льду, что-то они 24 часа подряд собираются там ерзать. А плюс еще я лечу в составе делегации компании Volkswagen грузовые автомобили. Но грузовые автомобили Volkswagen — это вещь в себе. То есть мы называем это Volkswagen грузовые автомобили, а на самом деле представлен там будет совершенно новый, классный, свежий, офигенский Multivan T6. Ну, в смысле, он уже здесь представлен, но в Москве мы как-то с ним расходились все время. А здесь есть возможность и с новинками познакомиться, и поучаствовать в каких-то рекордных мероприятиях в рамках Байкальской мили. И заодно с Т6 плотненько. И плюс еще сюрпризы какие-то от Volkswagen нас там ждут. В частности, от грузового подразделения. Поэтому много будет всего. И по этому поводу я подумал, что нужно нам с вами плотно сегодня познакомиться с информационной повесткой дня автомобильной. Для того, чтобы потом вы с чистой совестью тоже могли говорить уже там обо всем, чем угодно. Пилат, Тассе, о зумбе и еще чем. Доброе утро, слушаю. Ну, я не знаю о чем, но о чем хотите сами. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, Метрогородок.
Александр, я приветствую вас. Как вы поживаете? Как вы?
Ром, я вот именно хочу небольшой отчет сделать.
Давайте.
Из Геленджика, Анапы. Ну, в общем, все это побережье от Керчи и примерно до Лермонтовского. Проездил за эти три недели, получил огромное удовольствие от природы,
да,
от отдыха. Угу. И самое главное, было очень приятно. Вот как звонил тебе в эфир с Кабардинки, с моря.
Да.
Вот, очень приятно чувствовать, что вот вроде я далеко, но ты рядом, и очень приятно, что вот как будто я и не уезжал из Москвы.
Волшебная сила интернета. Вот
да. Это, очень. И хочу немного спровоцировать вот этого слушателя, который купил новый дизельный Соренто,
да,
своим рассказом о своей машине. Так. Вы знаете, у меня V6, 249 лошадей.
Да.
Значит, примерно 10,5 литров на 100 километров я привез с этих 4,5 тысяч моего путешествия. Полторы туда, полторы обратно, и полторы я там умудрился накатать. И что хотел бы еще, так сказать, помните, мы все время говорили о работе дворников, которые неадекватно работают в дождь.
Ну да, по-всякому. То мокрое так стекло вот, не работает, то сухое, а не труд,
наоборот. Да. И именно вот так получилось, что я в дождь кусок застал и туда, и обратно, и там. И вот чем более скорость, вот у меня 80-90, ну, трассовый расход, тем адекватнее работал этот самый датчик дождя. То есть я вообще не заметил, что у меня была проблема какая-то с этой... Вот с этой темы. Не знаю, как это что это. И хотелось бы вот послушать нового, так сказать, слушателя, который с новым Сорента, что он может сказать именно об этой проблеме, об экономичности. И я машиной своей оказался очень доволен.
Круто.
Комфортная, тихая.
Это
приемистая.
Спасибо, Александр Борисович. Это самое главное. Ну, я думаю, что о работе дворников сейчас пока много не расскажешь, ведь ощущается как минус 27, а фактически 21. Хотя сейчас вышло солнышко, а солнышко уже высокое, весеннее, и как-то потеплеет, может быть, но все равно про дворники. Вот. Обо всем остальном, конечно. И не, мы не только здесь приветствуем владельцев новых Сорента, но мы владельцев любых автомобилей приветствуем. Тем более, если вам есть что сказать, история ваших побед, история ваших поражений, может быть, история болезни вашего автомобиля или история здоровья вашего автомобиля, рассказывайте. Что про YouTube-канал? Артем Донской. Артем Донской, я для удобства всего... Вот смотрите, мы здесь в эфире «Говорит Москва» для удобства находим такие возможности называть наши ресурсы как-то так, чтобы фигурировало «Говорит Москва» все время, правильно? Вот. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. Бот-мессенджер. Телеграм-канал нашей радиостанции. Радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК». Мне понравилась эта идея, поэтому вообще все ресурсы у меня называются одинаково. Автоводитель. Ну, все. Просто одно слово. Через УТ латиницей. Автоводитель. Это и Телеграм, и Инстаграм, и Ютуб. Все одинаково называется. Вот так и ищите. Про болезни никто не скажет. У всех все идеально, Сталиненок пишет. Да нет, наоборот. Ну что вы, это не так. Просто мы привыкли говорить не о болезнях наших автомобилях, а об автомобиле, а о болезнях чужих автомобилей.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Доброе.
Роман, да. Хочу предостеречь водителей всех. Вот попал в ямку.
Да.
Два колеса на вынос. Кокошкинское шоссе, тут такие ямки грустные просто. Вот, это новая Москва, не доезжая Минки. Ну, как бы вот хочу предостеречь наших водителей.
Понял.
С утра.
Два колеса на вынос, но хотя бы на штамповке или нет, или хорошие диски?
Нет, ну, конечно же, литьем.
А вы замерили ямы, потому что если там размеры больше необходимо положенного, то надо судиться и компенсацию требовать.
Ну, что-то буду делать, да. Сейчас вот вызову всех, эвакуацию и так далее.
Держитесь. Зато потом будет хорошо. Вот это, пусть это будет самым грустным событием весны, а потом начнет. Зато повезет в любви, я точно знаю.
Попрет потом.
Как бы
в жизни, есть... лишь бы не было войны, как говорят.
Абсолютно. Вот помните про этого чувака, который выиграл миллион и говорит жене: «Жена, собирай вещи!» А она такая: «Какие зимние или летние?» Говорит: «И зимние, и летние, и уматывай к чертовой бабушке отсюда, миллион выиграл». Все. Нет, ну это что, не, мы не такие. Нет, наоборот, вы что, у нас все иначе. Купил Санта-Фе в полном фарше, дизель, 18-й год, автомобилем доволен. Примерно как слон. Вот, это я читаю ваше сообщение. Сын Януковича на мультиване провалился на Байкале. Будь поосторожнее, пишет Алексей. Ну, мы не знаем, почему он провалился. То ли потому, что на мультиване, то ли потому, что сын Януковича, то ли потому, что дело было в августе. Бог его знает, я, ну, не знаю. Вот, поэтому... А блогеры, говорят мне здесь, уже запилили обзоры по GV80 Genesis. Но это плохие, в смысле, это хорошие блогеры. Я видел Аланчика и обзор его, но, как вам сказать, эмбарго, тут ведь есть хитрость. Во-первых, обзоры по GV80 появились уже какое-то время, их было много. Почему? Потому что модель-то не назвать свежей. В Корее, к примеру, представлен уже GV70, компактнее кроссовер. А мы про него только думаем, мыслим про него. А он уже там катается, все, товарные версии, принадлежащие, это не предсерийные, а просто уже проданные люди, обычные люди катают GV70 в Корее. Так вот, история GV80 тоже долгая. Она пока, он пока приехал в Россию, уже и в Штатах про него что-то сняли, и в Корее что-то сняли. Какие-то особо состоятельные наши блогеры, сколотившие состояние себе на вашей заинтересованности в автомобилях, отправились как раз в Штаты для того, чтобы там запилить обзор GV80. Таким образом, как бы хитро уйдя из-под эмбарго. Потому что эмбарго распространяется только на информацию, полученную в ходе байкальского теста. Все то, что было на Байкале, остается на Байкале, говорит компания Genesis нам, журналистам, которые были в этом тесте. А сказать можно будет только 13-го. А если ты не на Байкале познакомился с автомобилем, так ты, в общем-то, как бы и не под эмбарго, правильно? Но я не могу себе позволить в честном порядке отправиться в Штаты для съемки одного отдельно взятого обзора. Поэтому у нас все официальные пресс-туры. А официальный пресс-тур — это вот такая штука, что эмбарго на меня действует. Я прямо чувствую, что вот к этим 214 килограммам атмосферного столба, который давит на всех на нас сверху, на меня давит еще эмбарго. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман,
доброе.
Быстренько. Да. У меня Peugeot Expert новый, ему чуть больше 2 лет уже.
Поздравляю, классная тачка.
Классная, но вот хотел говорить, кто-то сказал, что про свои машины никто минусы не говорит.
Да.
Скажу минус.
Давайте.
Пробег 54 тысячи, у меня полетел термостат, и за ней вместе помпа. Отдал за все 63.
А гарантия, извините?
Больше 2 лет уже все, я слетел.
Фигня. У меня, я три недели гонял на эксперте, правда, предыдущего поколения по Франции в отпуске с семьей. 7 человек. Еще 2 свободных места было для двоих. Весь багаж в огромном багажнике. 1,6 был, по-моему, дизелечек на автомате.
Не, у меня 2 литра, 150.
Вот. Но прямо вот впечатление потрясающее. Жена до сих пор говорит, что это было одно из лучших путешествий.
Нет, я ничего вот не скажу. Машина супер, mm-hmm. но есть... на 50 тысячах я не ждал такого.
Но есть проблема. Это лишь подтверждает, что если есть вероятность поломки, то эта поломка, вероятнее всего, обязательно случится. По-моему, дядечка Мёрфи придумал это.
Моторы. Моторы.
Итак, моторы, 7.35, мы продолжаем, спасибо большое, я оценил, здесь видео присылают, как автомобили уходят под лед, да. В свете грядущего вновь байкальского приключения, это очень хорошая информация, спасибо большое. По Рублевскому шоссе в Москве в направлении МКАД, не так, по Рублевскому шоссе в Москве в направлении МКАД только что проехал мотоцикл с коляской. Окей. Это не так абсурдно, как та колонна, которую мы встретили. Мы ехали из Листвянки, а они ехали в Листвянку. Да вот, несколько же дней назад на Байкале, восточный берег Байкала. И нет, почему восточный, западный, наоборот. Нет, наоборот, это был Байкальск. Мы из Байкальска в Листвянку ехали через Иркутск, то есть шли сначала на север в Иркутск, а потом снова на юг в Листвянку. Из Байкальска. Так вот, в Байкальск, я не знаю, что у них там. Как это, может быть, гнездо, нора или, ну, не знаю, лежбище. Вереница из, может быть, 20 мотоциклов с колясками. Там Уралы были, еще что-то такое, с флагами даже с какими-то. Отчаянные люди, отчаянные, холодно на улице. Но Байкал, зима. И вот это все, и они на мотоциклах с коляской. Вот это сюрреалистичная картина была. Так, что еще у нас здесь, я вижу. Въезд по Симферопольке на внешний МКАД тормозят из-за солнышка. А, в смысле, что очень яркое, и поэтому плохо видно, и, наверное, поэтому притормаживает. Уже 441 181 автомобиль в столице. Скорость движения упала до 24 км в час. И я напомню, что у нас невиданные доселе в этом году 609 перекрытий в Москве суммарно. 106 несогласованных и 503 согласованных. 609 перекрытий. Это очень некрасивое число. Мне оно очень не нравится. Не очень нравится. Нет, очень не нравится, наоборот. Так, что еще? Мужики на Урале там постоянно... А, мужик на Урале постоянно ездит там по Новой Риге, потому что он из камня. Или потому что он с Урала, бог его знает. А, что еще? Было холодно, и они ехали на юг греться. Возможно, кто пилотировал мотоцикл, может быть, медведь. Может быть, но он был в шлеме, поэтому никто об этом не узнает никогда. Итак, возвращаемся к отзывным кампаниям. Две из них мы уже сегодня обсудили. Очередная отзывная кампания у Mercedes, также отзывная кампания у BMW. Там проблемы с тормозами, причем у автомобилей отнюдь не дешевых, а напротив, представляющих высший сегмент или верхний сегмент модельного ряда компании BMW, среди которых X5, X5M, X6, X6M, X7 и X6 Grand Coupe. Но вот еще одна отзывная кампания. Росстандарт согласовал первую в нынешнем году отзывную кампанию у четырех колец. Она затронула 238 кроссоверов Q3, проданные в период с 2020 по 2021 год. Там обнаружили проблему с системой экстренного вызова. Эта система называется Era GLONASS. То есть это технологичная штука, не имеющая отношения, по сути, к конструктивным характеристикам автомобиля. Потому что Era GLONASS — это... Era GLONASS — это как бы вирус, который мы подсаживаем автомобилем. Это такая некая прививка, которую мы прививаем автомобилем, и потом смотрим, а что произойдет. То есть как бы здесь в данном случае как бы справедливости ради и в пользу компании Audi нужно сказать, что это особенность конструктивная именно процесса имплантации Era GLONASS. На сайте Росстандарта указано, что более чем на 200 новых кроссоверов функция аварийного вызова может не сработать из-за производственной ошибки. Владельцы проблемных Audi приглашаются на сервис. Капотня вся парит, пишет Дэн. И очень красиво. У нас, знаете, тоже здесь все парит. Не только у вас в Капотне, но и здесь у нас в центре Замоскворечья есть свои парилки. Трубы такие красно-белые. Вот они и парят. Еще одна красивая, хорошая, правильная новость пришла накануне, откуда не ждали. Сайт какой-то, бог его знает, это, наверное, не имеет значения. Ну, суперджоп у меня написано, но что за джоп? Джоб умер уже, да. Попросил жителей крупных российских городов оценить культуру вождения своих сограждан. На основе этих данных аналитики портала составили рейтинг. Ну, то есть, правильно я понимаю, что это рейтинг обиженок. Обиженок. Это вот насколько вы обиженка в своем городе? Вы обиженка или не обиженка? Это такой рейтинг. Потому что я бы, если честно... спросил иначе. Но давайте проведем свой такой опрос тоже, на самом деле. Как вы оцениваете культуру вождения в Москве? Давайте. Культуру вождения в Москве. Потому что в этом рейтинге есть и Москва, и Санкт-Петербург, и даже, по-моему, Новосибирск, и Нижний Новгород, ну и так далее. Давайте. Как мы оцениваем культуру вождения в Москве? Как вопрос звучал? Оцените культуру вождения своих граждан. Окей, давайте так и оценивать. Значит, первый пункт. Будет всего три пункта. Чего голосуете? Вот, ну вот что вы голосуете? По какому варианту? Вот это культура голосования, между прочим, тоже. Так, вы оцениваете культуру вождения в Москве как высокую. Уровень, не культуру, а уровень. Уровень культуры в Москве вы... Высокий уровень. Ну, примерно как башня Федерации в Москва-Сити. Вот такой. 134-21-35. 134-21-35. Вы оцениваете уровень культуры вождения в Москве как средний. Средний такой, средний. Он не высокий, не низкий. Средний. Ну, такой обычный, средний. 134-21-36. Уровень культуры вождения в Москве вы оцениваете как низкий. Низкий. Вот где-то там вы найдете человека, которого за плинтусом похоронили. Вот, ну, вот за это все. Он низкий такой, низкий уровень. 134-21-37. Еще раз. Высокий, средний, низкий уровень вождения в Москве. Культуры вождения. Не вождения именно, а культуры вождения. Что бы это ни означало? Культура вождения. Вот что это такое? Культура питания. Что это означает, культура питания? Бог его знает, но каждый вкладывает что-то свое в это понятие. Вот вложите что-нибудь в понятие культуры вождения и проголосуйте. В Москве высокая культура вождения в целом. Пожалуйста, не будьте обиженкой. Не нужно, что вчера вас подрезал таксист, а сегодня вас подрезал каршеринг, и на этом основании вы делаете вывод, что низкая культура вождения в Москве. Нет, подумайте в целом, в какой-нибудь временной перспективе чуть больше, чем один день. Ну, там, сезон, к примеру, или год, к примеру. Высокая культура вождения в Москве 134-21-35, средняя 134-21-36, низкая 134-21-37. А потом вернитесь в эфир по телефону 7373948 и скажите, как вы проголосовали. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, если брать именно в нашей стране,
не, в Москве, именно в Москве. Москвичей. Зачем страна? В Москве, брат.
В Москве именно москвичей культура довольно высокая, я бы сказал.
Какой вы сложный. А не москвичей культура вождения?
Ниже.
А в среднем по Москве? А в среднем по Москве?
В среднем по Москве хорошая культура. То есть
нет варианта хорошая. Высокая, средняя или низкая? Какая?
Высокая.
Высок, все. Вот это я, спасибо большое. Потому что вот я не хочу делить здесь на москвичи водят так, а не москвичи так, а женщины водят так, а мужчины так, а мужчины после 40 вот так, а до 40 вот так. В среднем оцените по больнице температурку. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Я бы оценил культуру в Москве как среднюю, потому что... ну, в принципе, в общей массе ничего, но встречаются иногда такие индивидуумы. Например, сейчас ехал по архитектора Власова, обгонял одного тормозящего, заезжающего во двор, угу. А в это время из этого двора выезжает.
И вас, значит, вам не уступает.
Высовывается, да. Мне наперерез, угу. И сигналит.
При и этом. Сигналит. Он говорит, как бы, ты что, не видишь, я здесь выезжаю. Он говорит,
да.
Это, он немножко перепутал историю с этим, историю с выходом из здания. Знаете, по негласному этикету, вот вы входите в здание, а кто-то выходит из здания. Вот тот, кто выходит, у него приоритет как бы. Но по негласному этикету, опять же. С дворами другая история, конечно. Выезжает и должен пропустить вот это все дело. Но я понимаю, но в целом по Москве высокая, средняя, низкая культура.
Ну, я бы все-таки оценил как среднюю.
Средняя. Как часто вы бываете в других городах России? Где лучше? Где лучше?
Редко, честно скажу.
Все, понял, хорошо, не пристаю. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код. Это префикс телефонный. Есть, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиница. Это наш бот-мессенджер. И голосование, где мы оцениваем культуру вождения в Москве. Не в России, а именно... В Москве, окей, 134-21-35, это обычные городские телефоны, 8495 и далее, 134-21-35, культура вождения в Москве высокая, 134-21-36, средняя, 134-21-37, низкая. Слушаю вас внимательно. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, москвичи я бы не стал оценивать, я потому тоже. Что и на машинах с московскими номерами могут ездить кто угодно.
И наоборот.
Я скажу так, что да, в Москве среднее, потому что, скорее всего, больше интуитивное движение. Именно в силу того, что и сотрудники ДПС там намного закрывают глаза не на сильно критичные нарушения, иначе uh-huh. Москва просто встанет. Uh-huh. В регионах стараются на самом деле большая масса все-таки ездить по правилам, потому что встреча как раз-таки с сотрудниками ГИБДД, потом это куча проблем, и попробуй докажи, что ты не олень.
Где лучше, чем в Москве водят? По-вашему.
Знаете, сложно сказать. Я вот был, например, в Твери ужасно водит, в Владимире ужасно водит.
Вот мы сейчас начнем перечислять регионы, значит, и окажется, что нигде не лучше. Вот
это я вот как водитель, вот реально, я просто был в этих регионах, я вот могу сказать, что это просто ужас страшный. Там, ты вот особенно в Владимирской области, а там никогда не пропустят.
Ой, поезжайте на Кавказ. Я ничего не говорю, там все хорошо. Вот просто, когда вот... Спасибо вам большое. Это что-то за гранью добра и зла, потому что у меня была история с сотрудниками ГИБДД вот по этой самой дороге из Пятигорска в Нальчик. Вы знаете, там есть такая дорога, там постоянно реверс. То в одну сторону можно обгонять, то в другую сторону обгонять, она узенькая. И там каждый день лобовые столкновения, каждый божий день. Я с сотрудниками говорю, они думали, что они подловили меня на нарушение, хотя нарушение, ну так, ну, де юре было, но де-факто оно было... ненамеренным и случайным, спровоцированным темным временем суток, незнанием дорожного устройства, чадящим впереди МАЗом огромным, такой с прицепом, в котором трубы возят. И он такой в черном облаке ехал, а уже ночь при этом. Вот. И там спровоцировано было нарушение разметки. Вот. И последней каплей, которая решила исход дела в мою пользу вообще без денег, а просто так, ну, поговорить. Это было то, что сотрудник спрашивает. Ну, и последнее, Роман Александрович. Как вы оцениваете культуру вождения у нас здесь, да, в Кабардино-Балкарии, в региончике? Я говорю, вы уж меня простите, давайте без обид. Но это какое-то одище. Просто одище. Я прям вот цитирую сам себя. Он говорит, спасибо. Всего доброго, хорошего пути. То есть, как бы, ему польстило, что было использовано правильное слово. Это какое-то одище, дно абсолютное. Просто потому что, ну, это как это гонка, бесконечная гонка на выживание и гонка в попытках занять наилучшее, наивысшее место в Шнобелевской, в этой премии, или где там, в Дарвиновской премии, когда там за самые глупые смерти вручаются. Вот это движение в некоторых кавказских регионах. Потому что ну, что-то запредельное абсолютно. Вот. А где лучше? То вы можете мне сказать, где лучше? И какое место, по вашему мнению, Москва занимает в рейтинге? Ведь это же тоже интересная штука. Как вы оцениваете культуру или как вы уже оценили культуру движения в Москве? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
В Москве очень высокий уровень движения и поведения водителей. Хочу сказать, долгое время жил в Саратовской области, и ну, это ад. Это ад на дорогах, никто никого не пропускает никогда. Ну, так же, как, собственно говоря, вот товарищ сказал про Владимир, который после Москвы был в огромном шоке, так скажем, от этого города. И когда приезжают люди с региона, действительно, они просто ну, получают огромнейшее удовольствие от передвижения по Москве. Вот. Поэтому я считаю, здесь все-таки очень высокий уровень и организация дорожного движения.
Скажите, а толерантность регионов имеет значение? Вот, к примеру, я точно знаю, что в Иркутске у меня было несколько дорожных схваток, таких, ну, в смысле, дистанционных. То есть, когда человек... Видно было, что зарубился зачем-то со мной. То есть он ведет со мной какую-то одну ему понятную битву. То ли ему Genesis так глянулся, и он пытался доказать, что у него тоже классный автомобиль, хотя это была CR-V там, какого-то предыдущего поколения. Ну, то есть имеет значение происхождение в вот регион. И то ли московские номера. И он думает, ах, понаехали москвичи сюда, сейчас тебе покажу.
Ну, номера очень играют такую роль, конечно, в регионах, потому что сколько раз не сталкивались, не дай бог, там, тебя подрежет какой-нибудь, там, к примеру, с другим регионом, там начинается дискуссия очень высокого
такого. Так, может быть, наше ощущение о культурности инорегионцев связано с тем, что просто они видят в нас чужаков и так себя ведут, а на самом деле они белые пушистые в обычной жизни? Нет?
Не могу сказать. Нет, я думаю, это просто менталитет местный, маленький.
Нет, я думаю, что... Уже как бы... Возможно, да. Спасибо вам огромное. Я думаю, что это мы приезжаем туда с нашими 799, и тут начинается вот это все. А как только мы уезжаем, там все, не извольте беспокоиться, а прошу прощения, только перед вами. Только после вас. Нет, вот это все. И вот это... А как только мы приезжаем? Ну, в общем, вот результаты, смотрите. Нет, не скажу. Пока не скажу. Можно я пока не скажу? И вы сами узнаете сейчас, почему не скажу. Теперь следующее голосование. Еще одно голосование. Как вы... Внимание, напрягитесь. Сейчас будет не больно. Как будто бы комарик укусил. Как вы оцениваете свою собственную культуру вождения? Вот вы какой водитель? Высококультурный. 134, 21, 35. Среднекультурный. 134, 21, 36. Низкокультурный. Вы низкокультурный водитель. 134, 21, 37. Только я вас прошу, пожалуйста, ну можно по чесноку сейчас? Вот как будто бы вы ведете диалог с самим собой. Даже не со своей совестью, а со своей годливостью, шкодливостью и хулиганистостью. Можно? Вот у нас не персонализированное голосование. Я не смогу увидеть даже отдельно звонящих людей. Я вижу всего лишь количество звонков и процентное соотношение этих количества звонков. Все, здесь нет никаких ваших персональных данных. Можете, как будто бы стоите перед воротушками. И с одной стороны Михаил, а с другой Гавриил стоит и спрашивает вас. Ну, говори, человек, как там ты провел жизнь свою земную? Там же ж не соврешь. Так вот и здесь не надо, по-честному. Ну, вы же знаете правду на этот вопрос. Может быть, она колется. Может быть, вам впервые сейчас придется серьезно задуматься об этом. Но подумайте. Подумайте, потому что решение проблемы, безусловно, любой говнисто-хулиганистый, отвязный истероид на дороге, в глубине себя, в глубине своего сознания, хотел бы таким перестать быть. Потому что это все время снабжает его негативными, опасными, драматическими ситуациями. Он же не идиот. Он хотел бы быть, ну, чтобы не было этих ситуаций. И в какой-то момент человек понимает, что все они возникают, потому что я сам такой. Другое дело, могу я с этим справиться или нет. Ну так вот, подумайте сейчас и ответьте по-честному. Вы лично оценили бы уровень своей культуры вождения как высокий. Другое дело, что нужны критерии. Что это значит? Вот эти критерии мы сейчас и обсудим с вами. А пока просто проголосуйте. У меня высокий уровень культуры вождения, говорите вы. 134, 21, 35. Средний. Ну, то есть, ну, не каждый раз я эти пальцы в окна показываю, ору там что-то и выбегаю сбитый. Не каждый раз, нет, через раз. 134, 21, 36. И, наконец, уровень культуры, как ни крути, но все-таки низкий. Да, низкий, низкий, низкий. Низкий. 134, 21, 37 тогда. 134, 21, 37. Я могу вам сказать, что за неполные две минуты этого голосования уже в три раза больше людей изъявили желание сказать что-то о себе. Это хорошо, это наоборот хорошо. То есть, когда мы что-то хотим сказать о себе, это наоборот хорошо. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро.
Ой, у нас заносит звук, сделайте радио потише, пожалуйста, и в телефон говорите со мной. Да, спасибо большое. Так вот, что с культурой и критерии? Критерии.
В Москве очень высокий уровень культуры вождения. Кроме того, это из-за организации.
Да, тотального контроля, это я понял. А вы какой водитель? Вот вы лично, вы культурный, высококультурный или низкокультурный, или среднекультурный? Какой вы? Дожаренный, пережаренный?
Знаете, Роман, во-первых, критерии, а во-вторых, я считаю...
Ну, сами, брать, вы знаете, вы ответ на этот вопрос знаете даже без критерия. Вы можете ответить. Культурный. Какой?
Среднекультурный.
Да. Медиум, медиум, прожарка, медиум, медиум, медиум прожарочка, средний такой вот. Ну, в смысле, если что-то можно, может и подгореть, а вообще-то нет, конечно, нет. Понял, хорошо, спасибо. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Ну, смотрите, я себя отношу, наверное, к среднему уровню. У меня, скажем так, поменялось культура
как и все мы
первого ДТП.
Да.
Вот, когда я так, оно хоть и не сильное было, но так сидишь, потом и думаешь, а если было посильнее, а если ребенок в машине. И потом начинаешь думать, да вот за тех парней, которые вокруг тебя.
Да.
И уже смотришь, когда кто-то начинает как-то себя нагло вести, да, как ты пословица, дай дураку дорогу, пускай несется.
Да.
Вот.
Думаю, что можно было бы избежать этой неприятности, если бы был чуть менее реактивным. Чуть менее реактивным.
Ну, да, и стараешься уже как-то и по трассе там не 130-140 идти, а как-то 80-90, то есть, потому что понимаешь, что... Там дети, жена, ипотека. Вот, и как-то культура вождения потихоньку после этого меняется.
Есть такое дело. Хорошо, спасибо вам большое. Еще раз, давайте быстренько. Ой, какое показательное голосование. Просто прелесть. Особенно на фоне первого. Я же не случайно вам результаты первого не давал, чтобы они не влияли косвенным или прямым образом на результаты второго голосования. Сейчас мы их сопоставим. 134, 21, 35. Вы высококультурный водитель. Высококультурный. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы среднекультурный. Может, да, может, нет. 134, 21, 37. Вы низкокультурный человек. Ниже просто уже только, только эти. Ниже только водители «Инфинити». В смысле... Ну, вы знаете. 134, 21, 37. Ух, какой вы низкокультурный. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, по вопросу, скажу, что я себя считаю высококультурным водителем.
Так, а что, я... дает, что дает вам право так о себе думать? Вот и, почему вы так думаете?
Сложный вопрос, но я считаю так, что я пытаюсь...
Но вы так чувствуете.
...дорожного движения. Mm-hmm. Я отношусь уважительно к другим водителям. Я пропущу того, кто лезет всегда, за исключением обочинника.
Mm-hmm.
И вы знаете, вот после множества поездок по длинным трассам, там на 2-3 тысячи километров,
mm-hmm.
Вот трасса учит быть уважительным друг к другу.
Это да? Правда. Это правда.
Особенно заметно, когда ты после трассы подъезжаешь к Москве и понимаешь, что вот этот вот дядя, который в левом ряду едет со скоростью 80, разрешенный, но никогда тебя не пропустит.
Да.
И мигать тут бесполезно, но это как раз не культурно, наверное.
Ну, я здесь согласен. Хорошо, значит, смотрите как. Во-первых, как бы мое мнение в культуре и не культуре. На мой взгляд, высококультурный, не тот, кто не гадит. Ну, в смысле, там, влезает. Не нарушать нельзя. Окончательно не нарушать нельзя. Это все равно, что жить не без лжи, без маленькой оправданной человеческой неправды. Жить. Невозможно жить и стопроцентно всем вокруг говорить правду. В конце концов, вы закончите свои дни уже через несколько часов в психушке. Все. Если вы всем начнете говорить правду, так нельзя жить. Это не получится. Поэтому ровно так же нельзя всегда быть правильным в дорожном движении. Но, на мой взгляд, признак культуры, высокой автомобильной культуры, это не тогда, когда ты не нарушаешь, а тогда, когда ты с пониманием относишься к тому, что людям не нравится твое ерзание, твое бесконечно бескультурное поведение, и у тебя не вызывает это вспышек ярости. Вот не пропускают тебя с обочины. Ты стоишь и спокойно ждешь. Это не означает, что ты на обочине не появляешься. Нет, это означает, что ты стоишь и спокойно ждешь, пока появится спокойная возможность въехать. Кто-то пропустит. Вот это, на мой взгляд, и есть признак культуры. Ну, как один из признаков. И вот что у нас получается... В результате голосования. Сопоставьте цифры. Я спрашиваю. Москва – город с высокой культурой водительской? Да, 27%. Я спрашиваю, а вы высококультурный? Да, 36%. Разницу. Я спрашиваю, Москва – город со средней культурой вождения? Да, 51%. А вы среднекультурный? 61% думают о себе, что они среднекультурные. И, наконец, потрясающе. Москва – город с низкой культурой вождения. Окружающих – 22%. Я человек с низкой культурой вождения. 3%. Нормальная разница? 22 думают, что вокруг все эти самые, как они называются, упыри и кровопивцы. И только 3% из этих упырей и кровопивцев честно признались, что вот это они и есть. Ребята, мы вообще, конечно, классные.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ой, да, хорошо, синее небо, белые облака. У нас, вы знаете, в Москве колоссальное количество фабрик по производству облаков. Вот одна из них трудится у нас здесь, в Замоскворечье, и снабжает нас потрясающими облаками. Очень хорошо. А еще мы сами себя снабжаем транспортными уплотнениями. 618 тысяч автомобилей. 618. Вы понимаете вообще, что это значит? 618. Это, в общем-то, примерное количество транспорта сразу в нескольких скандинавских странах суммарно вообще. Да. Скорость движения по направлению в центр упала до 21 км в час. Из Москвы уехать можно по-прежнему довольно быстро. 38 км в час. У вас, конечно, какой-то важный комментарий по этому поводу. Доброе утро. Нет, вот это и был важный комментарий. Возвращайтесь однажды, вернитесь, и мы с вами продолжим говорить. Значит, мы сворачиваем тему противостояния низкокультурного большинства.
окружающих нас, и высококультурных нас. Высококультурных нас. Я прямо еще раз хочу зафиксировать эту цифру. Значит, 36, 60, 61 и 3. Вот этот последний параметр меня просто настолько, как Фрунзе говорил, я там сейчас так хохотался. То есть я спрашиваю, вокруг вас водители с низкой социальной оценкой и культурой вождения. Вы говорите, да, 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 таких 22% вокруг меня. 22%. Я спрашиваю вас, нет, не 22% таких, а 22% считают, что Москва в целом город с низкой культурой вождения. В целом. Ну, то есть 22% не удовлетворены. Я спрашиваю, вот вы и есть тот самый водитель с низкой культурой. Вы устраиваете нам вот эту головную боль. Да, это я и есть. 3% всего лишь. А остальные-то где 19? Где остальные 19? Где скрылись? Куда они делись, остальные 19%? Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да. Да,
много прекрасно. Ездил по России, на юг, в частности, каждый год. И так, в Нижний там.
Да.
Могу сказать, что в Москве все очень хорошо.
Естественно. Но, все познается в сравнении. Это ясно.
Да,
что
вот, не знаете, вот в Крыму в том году ввел такой опрос. Там человек 10 мужиков сидел с разных регионов России.
Угу.
Я говорю, ну вот согласись, говорю, в Ростове самый, говорю, пипец. И
да.
Вот все, как они сказали, да, в Ростовскую область, это все.
И нужно поехать в Ростов и сказать там, а согласитесь, вот в Москве, конечно, вообще окончательные кранты. И они такие, да, вот Москва, вот в Москве у них не то, что у нас. Хорошо, что у нас не Москва. Прекрасно. Так кто же на первом месте-то у нас по культуре вождения? Участники опроса оценивали культуру вождения водителей-земляков по пятибалльной шкале. Мнением поделились как автомобилисты, так и пешеходы. Причем оценки последних оказались заметно ниже во всех городах. Первенство в рейтинге досталось, внимание, Красноярску. Город с самыми культурными водителями и самыми удовлетворенными пешеходами. Это наше пилюлище, ребятушки. Пилюлище из недр моторища для того, чтобы вам на эту прекрасную морозную весеннюю погоду смотрелось стереоскопически в оба глаза. Пожалуйста, принимайте. Неважно, до еды, после еды или вместо еды. Москва, между прочим, находится на втором месте по культуре вождения в среднем по стране. 3,5 балла Москва набрала всего лишь. Третье место Санкт-Петербург и Пермь. Потом Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону. Вы видите, где Ростов-на-Дону? Но это не самый отмороженный в смысле культуры вождения город. После Ростова Уфа. Потом Екатеринбург. Потом Омск. И, наконец, Новосибирск. Замыкает рейтинг городов с какой-то культурой вождения. Какая-то культура вождения там как будто бы есть вот в этих городах. Мне не нравится эта же истеричная пилюля. Я думал, что она будет другая. Нет, я выбирал я другую. Сейчас поставим менее какую-нибудь истеричную. Давайте. Вот что-нибудь хорошее такое. И продолжим наше с вами непринужденное вступление в эту среду. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Меня Александр зовут.
Очень приятно.
Я бы хотел немножечко вот оценить культуру вождения с точки зрения человека, который передвигается в городе на двух транспортных средствах. Это на мотоцикле и на автомобиле.
Ой, ну вот на мотоцикле вам тяжело должно быть. Но с каждым годом все легче, согласитесь.
Да, я вот как раз это и хотел сказать, что вот с точки зрения передвижения на мотоцикле я бы оценил культуру вождения в Москве как высокую. Мне нравится, что у меня вот за 4 года, ну, последние, значит, у меня вообще практически не было никаких конфликтных ситуаций с водителями. Мне нравится, когда водителям, которые едут на машине, ну, скажем так, да, не зазорно там подвинуться там левее или правее, чтобы вот, ну, я как мотоциклист проехал там в междурядье.
Да.
Ну, вот, если, допустим, кто-то не пропускает, ну, бывают люди, да, всякие разные,
ну,
я не
без Ну, тут я согласен.
Я постою, подожду, потому что 5 минут, и я все равно уеду вперед, как бы вопросов нет. Я не бью зеркала, у меня сток, я не рычу.
Скажите, пожалуйста, а вот если бы вам пришлось оценить и сказать, а что у нас хуже? У нас хуже с культурой или с организацией движения? Культура или организация движения? Вы понимаете, да? Культура — это изнутри, организация — это то, что снаружи.
Ну, мне кажется, тут, знаете, как есть некая взаимосвязь, наверное, я так думаю, потому что где-то недостает организации, и там начинает проявляться культура. Где с организацией все хорошо, соответственно, и культура тоже вроде как налаживает автоматически.
Все понял. Хорошо, спасибо. Очень правильная, между прочим, оценка. Да, вы же помните, что пилюли — это еще и возможность протестировать акустику вашего автомобиля. Узнать о ней правду какую-то, настоящую, низкочастотную. Аналитическое агентство «Автостат» и газета «Коммерсант» посчитали автомобили в России. Честно говоря, хочется прилечь, свернуться калачиком и не знать об этом рейтинге. Вот уже целую эпоху самой распространенной массовой легковушкой в России остается ВАЗ-2107. Нормально? Больше всего семерок в Центральном и Приволжском федеральных округах. На эти два округа приходится почти половина из 1 миллиона 650 тысяч седанов 2107. В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация несколько иная. Там самая распространенная легковушка — это Toyota Corolla. И отличился Северный Кавказ. Там самая массовая модель какая? Там самая массовая модель какая? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, извини, пожалуйста, не по теме.
Ничего.
Меня Олег зовут.
Да, Олег.
Завтра собираюсь приобретать, если все случится, будет, ну, срастет, Citroёn Space Tour. Ну, то есть,
да,
автобус.
Согласен.
С первой комплектацией, то есть, ну, с допами там, потому что видеокамеру нужно назад,
да,
поставить.
Да.
Хотелось бы в двух словах ваше мнение услышать.
Согласен, с выбором согласен. Ну, просто мне чисто эмоционально ближе Peugeot, который тревелер, но со Space Tour'ом тоже согласен. Хороший, правильное решение для большой компании и вообще комфортное.
Извини, Роман, на Peugeot скидку дают меньше, чем на Citroёn.
Ну, все, вот и правильный ответ на это. Абсолютно согласен. Единственное, что я бы, конечно, если говорить об автобусах, так я вкладывался бы в версию бизнес еще и полноприводную. Потому что живем в городе, где, видите, весна какая у нас. Весна синяя. Не красна она никакая, нет, она синяя. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя? Поэтому полный привод. Ну, в смысле, ну, если уж берешь автобус, так вложиться, и чтобы полный привод. Но, тем не менее, если это не проблема, эксплуатационное качество моноприводного автобуса вас устраивает, очень хорошо, на мой взгляд. Ну, ладно, что я буду вас мучить? Ну, Приора, естественно. В Северокавказском федеральном округе самая распространенная модель автомобиля – это Приора. Да. Хочется напомнить, что ВАЗ-2107 снят с производства в 2012 году. В 2012. В 2012. До сих пор автомобиль остается самой популярной моделью в России. Ну ладно, не популярной. Самой массовой, распространенной. Это не одно и то же, что и популярное. Всего в России зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей. И парк постепенно обновляется. На смену отечественным ведрам приходят иностранные ведра. Тенденция наметилась, ну и так далее. Все, закончили с этой новостью. Просто красивая новость о нас с вами. Это как если бы самым распространенным напитком в России до сих пор была газированная вода из уличных автоматов, где стаканчики нужно было омывать вот так вот. Нажимаешь, а оттуда струйки воды такие. стаканчик. Вот так вот. Моторы, мы продолжаем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, доброе.
Да, доброе утро,
заходите.
Роман, Иван.
Да, Иван.
Про культуру еще говорим?
Не, а культуру, что с ней, она есть или ее нет? Это как бы вопрос ощущений, поэтому что-то с ней говорится, эта культура. Ну, давайте, ну, если хотите, давайте, завершите тему культуры. Не могу вам запретить это.
Не знаю, мне кажется, вот у нас и в Москве, и в целом по стране культура, именно культура, достаточно низкая, и часто она... Это и не культура вовсе, а просто боязнь каких-то штрафов. Mm-hmm. Да.
А где иначе? Вот где культура в чистом виде, квинтэссенция культуры?
Нет, она везде так. Я думаю, это везде так прививается. Да,
конечно,
это всегда
конечно, безусловно, естественно. Да, потому что просто... мы на самом деле животные. Животные? Мы животные. Ну что, ну, как ни крути, мы высокоорганизованные приматы. Поэтому вы видели, как живут эти... там макаки, к примеру, в природе. Это сплошная, это история кровопролития, битв и вообще всего остального.
Это все, на самом деле, не только макаки, это вот, даже и коты
и коты, и клопы, и божьи коровки. Все живут, естественно, конечно, потому что это вопрос экспансии, выживания, захвата территории и всего остального. Поэтому, ну, просто высокоорганизованные животные, которые сами себе придумали массу рамок, границ, моральных, этикетов, всего остального, законов, придумали себе государство, придумали себе, что бумажки, которые мы носим в кошельке, называются деньги, и это что-то значит для нас. Потом нам надоели бумажки, и мы вообще придумали, что воздух у нас будет денежками. Воздух. Воздух вообще ничего. Ноль. 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 Ничего. У нас деньги. Мы тоже себе придумали. Мы живем в мире иллюзий и фантазий. Поэтому культура — это ровно такая же иллюзия и фантазия. Но когда ее много, процентное соотношение этой иллюзии в обществе, когда много его, этого соотношения, то там как-то что-то вот почище, как-то побезопаснее все. А когда его мало, то хуже уже. Это хуже. Как говорят у нас на Байкале, хуже. Деревня Яковлева, Новая Москва. Сотрудники ГИБДД интересуются про самочувствие у водителей. Ответил, что все хорошо. А может быть и зря. Может быть, нужно было сослаться на плохое зрение. Дескать, зрение плохое, денег не вижу. Вот это все. А инспектор вам такой, и я тоже. Собрат мой. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, да. Роман, доброе. Здравствуйте, Москва.
Да. Михаил, приветствую вас, доброе.
Значит, по теме.
Так.
Есть правило, первое, да. Не уверен, не обгоняй, согласен?
Я не помню. Первое, не убей, не убей. Первое.
Ну, мы про...
А, в этом смысле, да. Не, Михаил, извините, спасибо большое. Я, вы знаете, как это, в смысле, простите, что я сейчас скальпелем по-живому. Я хочу отползти от культуры, потому что у меня раз, два, три, четыре, пять, еще пять вкладок новостей, пять вкладок. И про некоторое количество из них хотелось бы поговорить. Ибо, как я уже сказал, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте все. Здравствуйте. Я чрезвычайно рад вас видеть. Вы не представляете, какие все время позитивные эмоции я испытываю, когда я среди здесь, среди всех, среди нас. Это что-то невероятное. Дофамины здесь бушуют в организме. Все это. Это величайшее счастье быть здесь, в том числе и после восьми здесь с вами. Новая сетка с 1 марта снабдила нас дополнительными 30 минутами моторов. На самом деле, за вычетом анонсов, новостей и всего остального, это где-то 25 минут. Но здесь каждая минута дорога. Поэтому, ребят, правда, по-настоящему просто счастье какое-то. Вот это во-первых. Во-вторых, невозможно счастье пожирать огромной ложкой самостоятельно, потому что всегда хорошо, тоже плохо. Поэтому этим счастьем нужно делиться. И на четверг и пятницу я переуступаю это счастье Евгении Фоминой, ибо Евгения Фомина будет парить над вами и доминировать в четверг и в пятницу, то есть завтра и послезавтра, потому что я отправляюсь подтверждать свой статус Щукин-Байкальский. Все, мы снова отправляемся на Байкал, потому что Байкал — это такое место, где не протолкнуться сейчас. Вы думаете, что что в Москве не протолкнуться. На самом деле там не протолкнуться, там все. Можно я скажу не политкорректно и нетолерантно, кроме китайцев? К счастью, это удивительно. То есть в этом отеле, который называется... Легенда Байкала. Вот вы спрашивали, как называется эта штучка, которая похожа на особняк какой-то с башенками, там все, на маленький замок. Легенда Байкала. Это тот самый отель, который стоит в истоке Ангары. Вот в этом самом перешейке, где из Байкала вытекает Ангара. Вот прямо в этом месте, прямо на той границе ледяного панциря и жидкой Ангары, которая течет и не замерзает даже в минус 20, минус 25 из-за сильного течения. Стоит отельчик, называется Легенда Байкала. Какое-то время назад мы не просто приехали туда пообедать, как вот сейчас, в этот раз, с Дженезисом, а мы приехали туда пожить немножечко. С компанией «Лифан», компанию такую все еще помнят, а вот автомобиль «Мурман» никто не помнит уже. Хотя компания «Лифан» приехала тогда, привезла нас на Байкал. Здесь это удивительно. Назвать автомобиль в честь Мурманска, но исковеркать его ударение, чтобы он был не «Мурман», а «Мурман», зачем, почему-то. И приехать на Байкал, вместо того, чтобы в Мурманск поехать и сказать: вот, ребят, посмотрите, вот Мурманск, а вот Мурман. Это нормально, это выглядит логично. Нет, мы поехали на Байкал. И мы жили тогда в этом отеле. Так вот, наблюдение. Тогда, сколько-то лет назад, я не знаю, сколько это было лет назад, 4, может быть, 5 лет назад. Но старожилы помнят, те, у кого память получше. Вот тогда мы... Я наблюдал следующую картину. Отель. Мы живем там. Мы живем на набережной. Там такая набережная. Не набережная даже, а такая площадка перед Ангарой и перед отелем. И там стоит автомобиль. Я хожу вокруг, щелкаю его для Инстаграма, фотографирую. И слышу дизелечек большого автобуса. То приближается. Припарковался. И ко мне снисходят сверху оттуда, от отеля, 30 китайцев, 40 или 100, я не знаю сколько. Щелк-щелк-щелк, камеры на своем, ушли. В это время второй автобус подъехал. И опять, я им уже говорю: ребят, ну нельзя так. Они такие: да-да-да, нельзя. И снова сотни. И вот пока ты вот так вот час стоишь на площадке, 10, 12, 30, 100 автобусов с китайцами приезжают. Выпрыгнули, сфотографировали, убежали. Выпрыгнули, сфотографировали, селфи и убежали. Выпрыгнули. Бесконечно. Сейчас мы обедаем в этом отеле. Не живем, обедаем. Ну хоть бы одно круглое лицо китайское. Ни одного. Ни одного туристического автобуса с китайцами. Ни одного вообще ничего. То есть в этой пандемической истории что-то есть и хорошее тоже. Вот что-то вот, но людей много. Зато их заменили наши туристы. Наши со всей страны приезжают люди. Снимают квартирки, там, дома, еще что-то. Все. Жаль, что это не трансформируется. И как бы не трансформирует саму систему быта и сервиса там, в этих местах. То есть людей становится больше, а сервиса, быта и какого-то обволакивающего комфорта больше не становится в этом сервисе. И это не очень хорошо. Поэтому «Лада Веста» с Яндекс.Авто поступила в автосалоны, и уже известна стоимость. Извините, я радикально молниеносно изменил направление разговора. Мы продолжаем знакомиться с новостями. Появились новые подробности о «Лада Веста» с головным устройством от Яндекс.Авто. «Лада Онлайн» портал сообщает, что первые автомобили с новым мультимедийным комплексом поступили в дилерские центры 6 еще марта. Но новость шла долго. Официальные продажи пока не начались. Доплата за эту опцию составит 28 тысяч рублей, утверждает один из продавцов. Вот когда фраза «утверждает один из продавцов», то ты начинаешь думать: ну же, оно того стоит? Можно я один звонок возьму и задам один вопрос? Оно того стоит 28 тысяч рублей за Яндекс уже в головном устройстве? Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Да, Александр.
Оно стоит, но я полагаю, что вообще в целом «Ладу Весту», конечно, все производители, «АвтоВАЗ» может оставить себе.
Почему? А почему вы так думаете?
Роман, ну вот, ну это вообще никуда не годится, потому что...
А что вы за 800 тысяч еще возьмете? Вот что за 800?
Да не надо мне ничего за 800 тысяч. Мне нужны варианты, где я зарабатываю и покупаю себе тачку за 2.
А еще молодой, красивый, и здоровый. Я.
С здоровой печенью, разумеется.
Да, спасибо большое. Вот это варианты, когда я молодой, красивый, здоровый, меня любят женщины, а не только... не только... Ну ладно, не будем. В самом деле, уже, может быть, и проснулась даже жена, поэтому... Провоцируйте меня, вот это начинается. Нет. В общем, конечно, да. Но если бы такова была реальность, она была бы чрезвычайно скучной, тоскливой, пресной и однообразной. Реальность, в которой мы все молодые, здоровые, красивые и богатые. Помереть от тоски можно в такой реальности. Как вы узнаете, что есть свет без тьмы? Как вы узнаете, что есть богатство без бедности? И наоборот, бедность без богатства. Что вы узнаете, что есть красота без уродства какого-нибудь? Я сейчас не о людях говорю, ни о чем, не без обид, пожалуйста. Я говорю о том, что исключительно на контрасте только можно что-то понять. Контраст должен проявить выпукло характеристики и особенности. А вы хотите, чтобы все мы были вот это вот все? Чтобы у каждого у нас было... по полтора биткоина, и мы ни в чем себе не отказывали в своей жизни. Извините, но так не бывает. Ну что ж, ребят, сейчас в столице по-прежнему 618 тысяч. Это число автомобилей устаканилось. Я со спокойным сердцем, ибо оставляю вас в надежных, любящих, крепких, нежных, женских, но при этом чрезвычайно цепких и когтистых руках Евгении Фоминой. Завтра она в моторах, а уже завтра же утром я стану что-нибудь рассказывать вам прямо из Шереме, откуда мы с группой российских журналистов отбываем на Байкал и станем там знакомиться с чем-то новым, грузовым от Volkswagen. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь здесь и будьте здоровы.
Моторы.